Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем мы.
Гранёров Сережа, в серебряна рожа.
Восемь часов 38 минут, среда, 24 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Дарья Кнор, ведущая программы. Здравствуйте, Даша. Ну так слушайте, я первый, пишет 20-й. Ну первый. Реально первый.
Луноход меня дразнит. Пишет, что он позавтракает на рынке Даниловском с супчиком Фобо. Вьетнамский супчик.
На Даниловском. Мне уже один приятель сказал, что обязательно надо туда ездить.
Теперь не туда. Знаете куда? На Экомаркет в Коньково. Там сейчас самый хипстерский. Да. Но далековато. Там все забегаловки стран мира держат экспаты.
Сейчас я думаю, если человек живет на Беляево, это же круто получается.
Да, это очень близко.
Это можно круто. Практически. Если он, например, учится в Университете дружбы народов,
да,
снимает квартиру на Опарина, Островитянова, вот
да,
там.
Да.
Ему прям на велике можно в Коньково, правильно?
Пешком.
Но это я не про себя. Да. Но я знаю одного. Ага. Хорошо. Ладно. Слушайте, давайте говорить про паралимпийцев. Значит, секундочку. У нас слышно? А слышно в эфире, интересно? Ты слышишь в эфире?
Я слышу, но
точно, мы слышно
больше,
в эфире,
чем слушатели.
Это стройка идет, это Собянин что-то делает. А мы закрыли уже все...
Программу «Моя улица».
Мы закрыли все окна, мы закрыли все двери, мы закрыли вообще все. Шлюзы, легли на дно, под землю ушли.
Но, задраить люки.
Невероятные какие-то отбойные молотки продолжают проникать в организм наш. И, наверное, может быть, в эфир, потому что здесь рядом с нами...
Нам пишут, что не слышно.
Велено дорогу, спасибо большое, велено дорогу сделать, товарищи, к 1 сентября. И рабочие в изумлении сами. Потому что я видел эти лица. Значит, велено, пришла комиссия вся в белых каких-то специальных халатах? Шлемах. Да, люди в белых халатах. Низко им поклониться должны. Значит, им сказали, что к 1 сентября. А перед ними, ну, вот эта вот целина. Время от времени они приезжают на тракторе и разрывают канаву и рвут наш трос, телефонный номер.
Ну,
это уже вот было 6 раз.
Да.
6 раз. Они каждый раз приезжают, тракторист рвет телефонный номер, после чего все уезжают. Но дорогу надо сделать к 1 сентября. Они об этом помнят. Привет, паралимпийцев сделали окончательно. Тема паралимпийцев, да. Тема паралимпийцев, значит, я считаю, что надо обсудить. Вот что я считаю. А что я считаю, я скажу в конце. 7373, значит, нашим паралимпийцам запретили выступать. Я даже голосование не могу провести.
А, у нас нет возможности. Как?
Есть возможность. А давай поставим вопрос.
Я думаю, что
98% считают этот поступок подлым. Нашим паралимпийцам... Ну, давайте просто проведем. Нашим паралимпийцам запретили выступать вообще. То есть их не пустят. Вообще не будет. Русского участия вообще запрещено просто. Вы возмущены. Вы возмущены... Нет, нехорошо. Васта, помоги мне с вопросом. Вы не возмущены? Странно. Ну, странно. Ну, скажи, ну, какой
ну, вопрос? Хорошо. Нет, ну, почему? Нормально. Я думаю, что это подлость.
Это подлость. Да, это подлость. Да, нет.
Да.
Да, нет. А в нет входят все остальные вопросы. Скажите, русским паралимпийцам запрещено участвовать в паралимпиаде. И это подлость. 134-27-35 – да. 134-27-36 – нет. Это подлое политическое решение. Да, 134-27-35 – нет. 134-27-36. Русским паралимпийцам запретили участвовать в Олимпиаде. И это подлость, это подлое политическое решение. 134-21-35 – да, 134-21-36 – нет. Значит, у меня сейчас 81 на 19, 80 на 20, 81 на 19 вновь. Вот здесь колеблется. У меня очень много. Вот уже мы за 200 голосов перевалили. Понеслась дальше. 81 на 19, тем не менее. Не меняется пропорция. 79 на 21. 79 на 21. Это подлое политическое решение. То, что нашим паралимпийцам запретили участвовать в соревнованиях, вообще участвовать в Паралимпиаде, подлое политическое решение. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. У меня сейчас 76 на 24 уже. 76 на 24. Голосование продолжается. Перевалили за 300 голосов. Давайте одновременно обсуждать это. Давайте говорите об этом. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Для меня было очень большим удивлением, что вот так эмоционально выступил Лукин. Я внимательно смотрю за всеми его выступлениями.
Да.
И вот столько эмоций в нем, по-моему, никогда не было за всю историю, пока он находится на...
За всю историю его эмоциональной жизни.
Да, потому что он обычно сухо...
А когда человек начинает эмоциональную жизнь, интересно?
Ну, когда его это...
Мне кажется, на пятом месяце беременности его матери.
В степени, что он уже не может контролировать свои эмоции.
Да, спасибо. 75 на 25 у меня сейчас, 76 на 24. 76 на 24. Русским паралимпийцам запретили выступать, участвовать в Паралимпиаде. И это политическое подлое решение. 134-21-35 – да, 134-21-36 – нет. 75 на 25 сейчас, 75 на 25, 75 на 25, и вот, я вижу, слушайте, вы не представляете, как это красиво, когда эти пакеты сыпятся, это похоже на скачивание фильма «Подая лап интернету» в 98-м году, в 98-м году каком-нибудь «Подая лап интернету», когда я скачивал какой-нибудь ролик, вот примерно с такой же скоростью, не очень высокой.
И он доходит до 99 и еще зависает. На час.
Конечно. Вот, у меня уже около 1500 проголосовавших. 75 на 25. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Вы знаете, хотел рассказать небольшую историю по поводу, ну, вообще всего нашего спорта, да, потому что...
Да, но она связана с темой, верно?
Да, наверное, связана с темой. Слава богу, я не паралимпиец. Занимался очень давно велоспортом.
Да.
Ну, где-то 6-7 лет назад.
Да.
И при переходе из юниоров, да, то есть это вот до 18 лет, я попал в группу «Элита», у нас называлась так.
Ага.
Чтобы продолжить участие и выступать на должном уровне, мне сказали, слушай, ну вот тебе нужно будет определенное количество там каких-то медикаментов, да, употреблять. Показали список.
Да.
И я посмотрел у своих старших товарищей,
да,
сколько это... В объеме, да, то есть, ну вот представьте себе мусорный пакет, да, вот этот черный, как мы выкидываем
черный
мусор.
Черный, да, да.
Он полностью забит.
60 литров, вы имеете в виду, средний пакет, да.
Таблеток, различных уколов и прочего. Я как бы, ну, не придумываю, то есть реально видел своими глазами.
Да.
Ну и постепенно просто после 18 лет решил с этим завязать.
Вас это вот фармацевтика немножко напрягла, да?
Да, да, потому что я считаю, что, ну, как бы для себя занимался, да, то есть успехи были и на чемпионатах России, и на кубках, и можно сказать, что, ну, мастер спорта, да, защитил,
да,
уже дальше, уже в сборную метил, то есть, да,
да,
то есть, ну, уже в сборной Москвы был,
ага.
Но вот в тот момент я для себя, у меня прям все, я вот достиг, мне вот, ну, мастер спорта есть, успехи на даже на российском уровне серьезные, ну, скажи, были, и, соответственно, ну, вот у меня такая история, такое отношение,
ну,
к нашему
спорту
до сих пор.
Ну, хорошо, ну, давайте, ну, давайте скажем, что некие химические вещества при ряде видов деятельности дают, ну, некоторые химические вещества расходуются быстрее. Ну, условно говоря, например, некоторое время назад я держал лошадей. И узнал, что коням, простите, жеребцам-производителям, которые кроют кобыл, а они по нескольку кобыл в сутки иногда кроют, значит, им дают витамин В6, В12, цинк и, по-моему, еще что-то, я сейчас запамятовал. То есть, условно говоря, при том, что ты кроешь кобыл постоянно, например, ну или там не кобыл, значит, ты расходуешь цинк и Б6 существенно больше, чем если ты их не кроешь. Таким образом...
Ну, согласен.
Таким
согласен.
Образом,
здесь
если бы я бегал...
Да.
Ну да, 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 витамины.
Не, ну одно дело жеребцы да. и
одно
речь
дело,
это разведение.
Одно дело витамины нет. для себя, которые нет. все употребляют в небольших есть. Количествах. А другое дело, это все-таки не только витамины были, да, то есть...
Я понимаю.
У нас это действительно, как вот говорят, да, пусть кто что нам говорит по телевизору, да, но я как бы над этим на всем всегда смеялся. Я знаю, что у нас сборная одна из самых кушающих все это, да.
Да.
И, ну, я, у меня вот до сих пор остается такое отношение, хотя я допускаю, что, возможно, и американцы также кушают, и китайцы. Но, как бы, ну, политическая ситуация в мире так устроена у нас, да, что, ну, но к нашему спортсменам... Ну,
давайте тогда скажем вообще о спорте. Давайте скажем вообще о спорте, что американцы тоже что-то употребляют. Что-то употребляют американцы, что-то, наверное. Нет, когда я говорю о жеребцах, простите, я говорю, это не для смеха. Я говорю о том, что при виде деятельности X, назовем, есть вид деятельности X.
Да.
В этом виде деятельности выше расход такого-то вещества. Ну, условно. Понимаешь, о чем я говорю? Например, ты посвящаешь довольно большое время мускульной деятельности. Угу. Мускульной деятельности. Тебе нужно иметь гликоген в должном, в распоряжении твоих мышц должен быть гликоген. У тебя должна быть повышена мышечная реакция, скорость реакции. Понятно, да? То есть
да.
скорость ответа должна быть на то или... Ну, например, если ты раперистка, у тебя скорость ответа должна быть повышена. Да? Значит, тебе нужно каким-то образом, чтобы у тебя нейроны в мозге, а также все вот эти вот, так сказать, там, нервная система, в том числе вегетативная, отвечала с большей скоростью, чем обычно. Значит, можно ли разогнать нервную систему? Ну, не кофе, чтобы ее разгонять. Значит, ты должна качественно ее разогнать какими-то веществами. Ну, это нормально. Нормально. Например, тебе говорят, вы знаете, вот это грецкие орехи надо есть.
Да.
Ну, я вам условно тебе говорят, да, я просто, грецкие орехи, они содержат, сказать, что-то. Ну, неважно, Y. Они содержат Y. Но ты начинаешь есть.
Ну, безусловно. Там, но пищевые добавки...
Вы знаете,
добавки
для этого нужны креветки.
Нет, пищевые
ну, хорошо,
добавки,
креветки,
это нормально. Там какой-то да. протеиновый коктейль с бананом, там, не знаю, еще с чем-то. Витамины, это тоже, наверное, нормально. Но речь же идет не
голосование.
Об этом.
Я остановлю голосование.
Речь идет о химических уже препаратах, которые искусственно значительно повышают вашу способность, не знаю, там, физическую
да.
способность.
Секундочку. Сейчас я быстренько-быстренько остановлю, извините. Я остановлю голосование, потому что у нас не изменился результат. У нас 1500, даже больше, участников. Значит, русским паралимпийцам, российским паралимпийцам запретили участие... Вот как звучит вопрос. Напиши себе вопрос.
Угу.
Русским паралимпийцам запретили участие в паралимпиаде. И это... Подлое политическое решение. Да, 134-27-35. А, простите, голосовать уже не надо. 75% да. 75% да, это подлое политическое решение. 25% нет. 25% нет. Я к чему веду? Что химические вещества все равно надо употреблять. Ну, вот мне кажется.
Ну, они есть разные. Есть наркотики, ну, да, там, не знаю.
Нет, Сервантес, ну, не надо, всякий вор думает, что вокруг воруют. Ребят, я вам говорю, что мне нужно употреблять химические вещества при том или ином виде деятельности. Ну, ребят, ну, давайте не будем говорить, что это не так. Это так. Это так. Ну, это так. Ну, значит, мне говорят, для того, чтобы ты, так сказать, там, вот ты будешь долго на солнце. Надо, ты будешь долго на солнце. Такая работа, сопряженная. Значит, если ты будешь есть там что-то, то ты скорее сгорит у тебя кожа. А если... Значит, я должен все равно учитывать род своей деятельности.
Так им же
учитывать
не запрещают принимать добавки.
Повторите, пожалуйста, что надо употреблять, чтобы быть жеребцом, спрашивает 83-й. Нет. Жеребцам, находящимся в производстве, жеребцам, которыми кроют. Кстати, про жеребцов не говорят, что они кроют. Ну, говорят тоже, но ими кроют. То есть их как вещи рассматривают, жеребцов. Жеребцам, которыми кроют кобыл, дают витамины группы В и микроэлемент цинк, от которых у девушек, например, растут ногти и волосы, а у жеребцов там другое растет, понимаете? Ну вот, значит, еще что-то, но я забыл. Но я не могу сейчас все вспомнить, товарищи. Значит, одним словом, от рода деятельности зависит питание.
Да,
понятно,
это факт,
да?
Да.
Конечно. Абсолютно. Все. Вот и все. Значит, если у тебя род деятельности таков, то ты должен питаться так. А если род деятельности едой, ты должен питаться иначе.
Я уверена, что есть даже медицинские показания для спортсменов, которые должны употреблять то-то и то-то и то-то в таком-то количестве. Это наверняка есть. Конечно. Речь же идет о запрещенных препаратах.
Простите меня, да, жеребцы-кровельщики, безусловно. Простите меня за склонность к теории размножения. Я вам дополню. Например, птицы, какие-нибудь воробушки, которые вступают в сезон размножения.
Да.
Кобели, вот эти воробьиные кобели переходят от питания зерном на питание червями в момент спаривания. Переходят на белковое питание, на червей. Потому что... А потом вновь возвращаются к зерну. То есть, условно говоря, воробьи тоже на допинге сидят. Они сидят на допинге. Угу. В момент, когда это обспаривание, они переходят на червей. Угу. Потом возвращаются на зерно. Опять. Потому что пофиг, им не надо все время жрать этих червей. Понимаешь?
Да.
Значит, или там жучков. Ну, то есть меняется корм. Таким образом, у спортсмена тоже он должен меняться. Если мне нужно устранять молочную кислоту из мышц, а им надо устранять молочную кислоту из мышц. Это вопрос обмена? Да, обмена. Я могу как-то облегчить вопрос устранения молочной кислоты из мышц? Да, могу. Я могу наращивать мышечную массу, делать ее...
Молочная кислота, горячий душ
принимать. Не-не, одним словом, я что-то должен делать. Поэтому само удивление, что спортсмен... питается иначе или ведет иной образ жизни. Для меня это странно. Я не удивлен.
Да. 12-й пишет, у меня сестра работала у Дурманова, когда он был, кажется, в антидопинговом комитете. Писала диплом по медпоказателям молодых спортсменов на основе анализов молодежного локомотива. Так вот, профессиональный спорт – это убийство. У всех юниоров ломкость костей повышена, так как мышцы растут...
Быстрее скелета.
Да, и так далее. Итог во всех странах, во всех. Профессиональный спорт очень навязан...
Мы должны понять простую вещь. Я высказал свою позицию. Я считаю и повторяю, и я готов это доказать. Что если я занимаюсь неким родом деятельности, существует особенный режим моей физиологической активности, который соответствует данному виду деятельности. Обязательно. В том числе по питанию, в том числе по приему веществ соответствующих. Понятно, да? Я должен соответствовать виду деятельности. Точка. Все, вот и все. Значит, я не собираюсь с этим спорить. Это так. Если я занимаюсь спортом, я должен обеспечить целый ряд физиологических надобностей. Хорошо. Выведение молочной кислоты, да. Ускорение реакции нервной системы на укол, ускорение, например, там, если я занимаюсь вождением самолета в темное время суток, тогда меня проверяют, конкретно проверяют на реакцию, на светящуюся точку. Понятно, да, я нажимаю клавишу, я же проходил вот в ЛЭК, летную комиссию. Значит, мне говорят, когда увидите белую точку на экране, нажмите, пожалуйста, на кнопку. Значит, и здесь есть скорость реакции, меня проверяют, как летчика. Угу, понимаешь? Угу, угу. Но это такой вид деятельности. Но что же я буду удивляться, если мне скажут, у вас скорость реакции, Сережа, чуть-чуть хромает. Вы, пожалуйста, Сережа, попробуйте есть побольше, не знаю, черники, гранатов да. Или черники, или еще чего-то. Но я же не удивлюсь этому. Зачем же вы удивляетесь, когда спортсмену предписывается некий режим?
Ну, туда же не входят стероиды и гормоны, правильно? В эту диету нормальную для спортсмена. Ну,
я не знаю, а если стероиды помогут мне, как летчику, увидеть белую точку? Почему же мне не дайте стероидов? Отвесьте мне, пожалуйста, стероидов. 457 грамм. Хочу. Тестостерон искусственный и гормон роста накачивают спортсменов, 74-й. А сейчас еще и пептиды. Вот меню профессионального спорта. Ну хорошо, товарищи. Все хорошо. Давайте обсуждать это. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да, здравствуйте.
Полина, Москва.
Полина, прошу вас.
Да, по поводу Олимпиады.
Да.
Паралимпиады. Я при том, что я немножко мизантроп, я всегда прослезилась.
Вот. Я тоже был на грани. Потому что, конечно, решение это просто было, ну, просто каким-то ужасным.
Я как не бывший, до известной степени настоящий спортивный журналист, проконсультировался со своими коллегами, что они по этому поводу думают, даже с западными коллегами. Некоторые говорят, просто за счет переживаешь, Полин, лучшего, так сказать, пиара и придумать невозможно. гостя России.
Ну
как?
Ну это люди жили 4 года ожиданием этого дня.
Да, ну да, Сергей, я считаю аналогично, потому что, вы знаете, можно сделать отсылку на сталинские времена и сказать, не было бы там сотни тысяч жертв при Сталине, возможно, не было бы такой консолидированной, испуганной страны, которая впоследствии выиграла там войну и прочее. Я не считаю, что это оправданные жертвы. И, знаете, ради интереса я зашла потом почитать то, что люди пишут, так сказать, в Америке.
Да. Там, а интересно, кстати, ну скажите.
Вот, смотрите, как я делала. Я просто заходила на каналы BBC-шные, CNN-шные, YouTube.
И смотрели комменты?
Да, и смотрела комменты.
Ну и что пишут? Вот что пишут?
Ну, если такую общую канву взять, вы знаете, без цензуры перевести...
Нет, пожалуйста, все-таки мы на радио здесь.
Не, я понимаю, да. Но общая суть, что это, опять-таки, политическое решение.
Политическое. Политическое. И, конечно, подлое.
Подлое политическое решение. То, что это простой способ надавить.
Я понимаю. Извините, просто мы... Знаете, давайте вернемся после 9. После 9 мы вернемся к обсуждению, потому что очевидно, что мы не выговорились. Теперь Россия жертва, весь мир начнет нас жалеть, говорит 54-й. А разрешите спортсменам принимать допинг, и все будет решено. ВАДА отпадет за ненадобностью, все будут в одинаковых условиях, говорит Сергей Городецкий. Так вот же не будут в одинаковых условиях. Один будет коровью какашку жевать, а другой передовую химию. Не будут они в одинаковых условиях. У разных стран разные возможности. Ладно, ребят, поехали в движение.
Подъем. В движении.
Но после 9 вернемся к этой теме. Паралимпийцев не пустили на Паралимпиаду, и у нас 75% считают, что это, наших слушателей, пожелавших позвонить в голосование, считают, что это подлое политическое решение, а 25% говорят «нет». Я просто задал вопрос, да или нет. 25% говорят, нет, нельзя назвать это подлым политическим решением. Секундочку. Значит, я вам скажу, где совсем ужасно. В Красногорске, во-первых, совсем ужасно абсолютно. Потом, значит, если Волоколамка после Свободы, абсолютно ужасно. Потом шоссе энтузиастов, Нижегородка до Хохловки, до Нижегородки, Рязанский проспект, там авария. Дальше Липецкая улица. Люблинская улица. Люблинская и Кузьминки текстильщики стоят. А также, надо сказать, отвратительно на проспект 60-летия октября. Подождите, всю свою жизнь думал, что это профсоюзная. Теперь она стала имени 60-летия. А, ну да, ну хорошо. В общем, на подъезде к площади Гагарина профсоюзка тошнит коллекционно. Поехали, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем.
Гранья дров Сережа.
Девять часов пять минут, среда, 24 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая этой программы. Здравствуйте, Даша. Итак, напомню, мы провели голосование здесь для слушателей. Оно антинаучное. Для тех слушателей, которые пожелали позвонить и принять участие в этом голосовании. И мы задали вопрос. Скажите, пожалуйста, не то, что русских, российских паралимпийцев решили не допускать до Паралимпиады вообще в полном составе. Это подлое. Вы разделяете точку зрения, что это подлое политическое решение? Да, 75%. Нет, 25%. 25%. Мне бы их услышать. Кто-нибудь может, пожалуйста, каким-то образом нам заявить эту позицию? Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я считаю, вот сам смысл Олимпиады потерян. Уже какие-то техногенные дела делаются.
Да.
Ведь раньше что такое? Вот Яшин пил ли какую-нибудь химию?
Нет. Вы имеете в виду вратаря прославленного?
Да, еще бы.
Да.
Вот
да,
пример-то да. был. Надо выбирать самых сильных, ловких. Вот правильно молодой человек сказал да. про спорт. А я знаю много женщин, которые в художественной гимнастике прекращали тренировки своих детей. Почему?
Да,
потому что им предлагают тестостерон.
Тестостерон.
Чтобы Кабаева на 400 градусов перевернулась. Это неестественно для женщины.
Неестественно. А сколько вы полагали бы естественным?
Естественно, вот как Бог дал.
Ну, сколько и градусов дал Бог? Нет, просто мне интересно, сколько градусов дал Бог?
Ну, 180.
180, посчитайте. 180 Бог дал, а 187 это уже сатана дал.
Ну, а как же?
А выше сатаны, соответственно, нет. Градация состоит из трех сущностей. Бог дал 180 градусов, скажем, до 270 градусов, мне кажется. Это уже сатанинство.
От лукавого,
сатанинство.
Да.
А дальше химия, наука. То есть наука выше Бога и сатаны, безусловно, правда же?
Да, получается.
Как интересно, очень интересно. Очень интересная точка зрения. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю.
Доброе утро, Михаил.
Да, здравствуйте.
Ну, я по принципу черное и белое не могу. Я, например, очень хотел, чтобы им разрешили.
Да.
Но, увы, я страшно удручен, потому что вот сегодня мы будем иметь и уже имеем поток этой дешевой эмпатии этих людей, которым измени сейчас голосование, вот, следующую вашу тему. И они те же самые 90% проголосуют, чтобы гомосексуалистов сжигать, этого посадить Навального пожизненно. Понимаете, вот это все.
Давайте гомосексуалистов и Навального на какое-то время в сторону.
Ну да, я по Гоголю, понимаете, ощущаю. Вот он говорил правильно, что горько не от того, что зло вокруг, а от того, что не видишь в добре добра. Вот эти все звонящие, которые нас обидели. Вот смотрите, мы имеем один свершившийся опыт. Буквально 10 дней назад, ну, 5 дней назад. Это Олимпиада основная.
Да.
Мне кажется, все, что произошло перед Олимпиадой, вот эти все гонения, те же самые...
Вот когда вы закончили, я вас спрошу, а за что их не пустили-то паралимпийцев наших?
Ну, я вот сейчас свою мысль
проиллюстрирую. Прошу вас, прошу.
Я уверен, что вы со мной согласитесь. Ну, вот
давайте.
Эти все тварные звонки. Вот смотрите, я считаю, что все, что произошло перед Олимпиадой, так, основной, это страшно сыграло нам на руку. Нам принесло это огромную пользу. Не потому, что мы там четвертое место заняли, хорошее место, а потому, что нас немножко перетряхнули. Показали, что нужно меняться иногда. Знаете, иногда, чтобы пойти вперед, надо упасть, разбить колени. Я считаю, что это колоссально положительный опыт.
Ну, например, хорошо. Я все-таки жду ваших выводов по Паралимпиаде.
Ну, я еще раз говорю, у меня есть своя причина.
Вот смотрите, давайте скажем так. Значит, на самом деле, вот исследуем вопрос, да. Значит, на самом деле наших паралимпийцев не пустили, полагая, что существуют, вот просто послушайте меня, полагая, что существуют публикации, полагающие, что на зимней паралимпиаде совершенно других паралимпийцев меняли мочу. То есть, условно говоря, этих, вот мы с вами два спортсмена. Нас не пустили. А все это усугубляется тем, что паралимпийцы вообще люди подвига, личного подвига, да? Значит, нас с вами не пустили, полагая, что существуют публикации, полагающие, что некие другие люди, наверное, может быть, несколько лет назад подменили мочу. Ну, это странно или нет? Ну, странно же.
Вы знаете, если мы сейчас будем копаться этом, но мы сами поступаем, мы сами с вами, наша система поступала со своими людьми всю жизнь именно так же. Значит, отец враг народа.
Да я не понимаю, при чем ты... Вы подшиваете все ко всему. Давайте конкретный случай. Ну вот это, знаете, как гаишнику рассказывать, что тут все нарушают. Ну как все нарушают? Давайте... Подождите. Я никогда... Я однажды совсем в детстве какой-то гаишник сказал, что вы отвечаете за ваш конкретный проступок. За ваш конкретный. Значит, а что вот все всегда, все иногда, все испокон веку повелось. Нет, конкретный проступок. Значит, паралимпийцы, русские, российские, в этот раз отвечают за то, что существуют публикации, прямо сказано в решении, что на основе публикации это сделано, на основе того, что существуют публикации. На основе публикаций о том, что, наверное, кто-то думает, ну, правда, доказать абсолютно невозможно, что в Сочи на зимней Олимпиаде совершенно другие зимние виды спорта подменили мочу. То есть такие публикации существуют. Такие публикации существуют. На основе существования публикаций людям запрещено участвовать в Паралимпиаде.
Но публикации-то основаны на чем?
Ни на чем. Ни на чем. На докладе Макларена, который основан тоже ни на чем. Ну, никаких подтверждений нет.
Так, ну...
Ну, понимаешь, ну, смысл в чем?
Да, это свидетельство.
Что существует, это... существует мнение. Короче, есть мнение.
Не мнение, а свидетельство, да? Ну, есть, есть свидетельство, там, как того же Родченкова, да? Ну, вот, например, он что-то да. утверждает,
но совершенно других людей. Совершенно
да,
других
но мы
людей.
Не предоставили, в свою очередь, никаких доказательств, чтобы опровергнуть эти публикации, ну, эти высказывания в этих публикациях.
Ну вот мне, а мне, мне, мне это странно, мне это странно, мне это странно. Я, например, иду куда-то соревноваться. Мне говорят, знаете, вот
а
существуют,
пишут, да.
существуют публикации, что, сказать, Семен Семенович там какой-то пропердыкин, он вот плохой. Я говорю, ну что теперь делать? Наверное. Но я не собираюсь судить Семена Семеновича, я вообще говоря не прокурор. Мне говорят, да, ну вот он плохой. Я говорю, ну хорошо. Сереж, мы вас тогда не пустим. А почему? А я-то что? Ну, я можно, вот я за свои поступки буду отвечать? Или мне говорят, так же уже совсем, совсем уже, понимаешь, что мне говорят, вы знаете, Сереж, мы вас не возьмем там, так сказать, там, на соревнования, не знаю, на работу, потому что в вашем классе учился господин, так сказать, там, Фартучкин, который получил в пятом классе двойку. Ну, как же так? Я говорю, ну, хорошо, а я при чем тут? Они говорят, ну, он же получил двойку. Ну, я говорю, да. А вы же учились в этом же... Да. Ну, это же система. Я говорю, ну, что? А я, можно спрашиваю? Я что сделал-то? Ну, я
это,
получил...
Это уже
я
вопрос...
не помню, что я получил. Я не помню, что я получил.
Это вопрос уже индивидуальной или коллективной ответственности. Тут ну, тоже идут
коллективная
споры.
Коллективная ответственность.
А вопрос главный, мне кажется, в том, что действительно ли эти заявления вот этих товарищей соответствуют действительности, могут ли они доказать. И, может быть, они где-то это доказывают. Есть какие-то документы, просто которые у нас не публикуются, которые показывают четко, что были эти нарушения.
Да.
А, или этого нет, или действительно какие-то голословные высказывания.
А я уже сталкивался, говорит вот Кашкарев, с такой логикой при устройстве на работу. Коллективной ответственности, непонятно.
Ну, да, в школе ну... это сплошь и рядом, нас так воспитывали. Вот.
7373-948, 7373-948. Я не до конца понимаю, за что отвечаю я, например. Да? Я. Ну, хорошо. А для спортсменов это гораздо трагичнее. Гораздо. Они живут этими чертовыми олимпиадами 4 года. Человек тренируется по 12 часов в день. Значит, ему говорят, вы знаете, вот у вас в классе парень получил двойку по природоведению. В силу этого вы не будете выступать. Ну, ну что, что? А я при чем? Здравствуйте.
Доброе утро. Да. Александр беспокоит.
Александр, прошу вас.
Ну, у меня вот в голове крутится вопрос несколько из конспирологии.
Давайте.
Может быть, вот те люди, которые это все сейчас запрещают,
да.
это некие пораженцы, дети пораженцев Второй мировой войны.
Вот.
И они пытаются таким образом хоть как-то вот ущипнуть, ущемить
да.
Права тех, кто им мешал всю жизнь жить.
Ну да.
Им каждый раз шпыняли и говорили, вот, вот это вот ваши победители.
Как-то очень издалека.
И теперь они добрались до... своих постов и пытаются хоть как-то вернуть свое это...
Спасибо, спасибо.
Благополучие.
Спасибо, спасибо. Но я не верю в такие длинные игры.
Цепочки, да.
Да, цепочки. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей, Москва, Людмила.
Здравствуйте, Людмила.
Хочу вам предельно честно сказать.
Предельно.
Это было уже известно давно. Сделано да. группа людей, чтобы наши паралимпийцы не принимали участие.
Да.
Но те люди, которые их обидели, это... свинство на лицо, потому что я, если бы была доктором, я бы их пустила даже таких и там, да. что они съели, какие витамины. Им просто можно было дать зеленую дорогу, и они, оказывается, их он не должен учитывать, этот Международный спортивный комитет. Они от них независимо могли принимать участие в этой Олимпиаде. А то, что вот эта вот свора не допустила, сегодня, вы знаете, к россиянам предвзятое отношение. Я в Шарль-де-Голле была, багаж даю, они проверяли меня, щупали. Это просто по всему миру так круто.
Да, да. Интересно.
Проверяют
интересно.
И щупают везде и всех, на самом деле, всегда. И...
Нет, ну, так сказать, нет. Ну, вот, нет, нет, Людмила говорит об особенном отношении, значит, она это отметила. То есть, она была особенно предвзятая. Ну, может быть.
Чего вы удивляет еще логика? Почему алло? Тогда, да. Почему олимпийцев, которым было гораздо больше вопросов, чем паралимпийцев, допустили?
Вот и именно, да. Ну, это похоже на маленькую месть. Типа, олимпийцев не сумели не пустить, а вот этих не пустим. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей, добрый день, Дарья, Андрей.
Добрый день.
Здравствуйте.
У меня произвело впечатление, что в этой ситуации сами паралимпийцы, идея, собственно говоря, паралимпийского спорта ушла куда-то на второй план.
Да.
Особенно в том, о чем говорят наши западные друзья. Вроде бы сама идея была в том, чтобы продвигать идею, ну, продвигать мысль, да, что да. все люди равны, в том числе
и преодоление, да, преодоление, в
да,
том числе, да,
то есть
да.
это характера. Создание некого суперчеловека, правда, идея это очень гуманистическая, а сейчас, ну, какой-то очень базарный спор идет. То есть
странный,
в стиле вас тут не стояло.
Странный, да.
Ну,
да
вот
да.
это производит впечатление. Я-то считал западных людей гуманистами, а получается... что они достаточно базарные люди.
Спасибо, спасибо, очень интересно. Да, дали бы выступить, а потом отняли медали через пару лет, а? Говорит Занавагар. Белорусам запретили нести флаг России на Паралимпиаде. Ну, вы знаете, что вчера примерно в 3 часа дня было объявлено о том, что белорусы понесут флаг России... Конечно, эта новость заставила там прослезиться всех от чувства дружбы невероятной. Но наша редакция, это наша новость, наша редакция связалась с руководством, значит, с руководством паралимпийских игр, вот эти вот комитеты, да,
да,
и
да.
говорит Москва именно, это мы добились. Они сказали, что нет, не разрешат они белорусам нести русский флаг. Не разрешат. Больше того, через некоторое время господин Шепель, который, Олег Шепель, который возглавляет белорусский паралимпийский комитет,
да, говорит, что они...
он сказал, что они не собирались.
Вовсе,
нет, видно,
да.
его предостерегли от вот этой братской дружбы с русскими. Его предостерегли, как-то, может быть, одернули.
Угу.
И он сказал, что он и раньше не предполагал. Он и не собирался.
И в мыслях не было.
А он хочет развернуть русский флаг на трибуне. То есть Шепель сам пойдет на трибуну к себе, на балкон туда.
Угу.
И там где-то развернет, может быть, какой-то крошечный флаг, положив его в карман предварительно. И там в кармане и развернет. Это будет такой русский флаг в кармане у него будет.
Да.
Но это тайна будет, никто не увидит, но мы должны знать, что это и есть проявление братской дружбы. А вчера, конечно, мы энтузиазм испытали, когда белорусы вдруг заявили, что пойдут с русским флагом. Ну, мы думали, что он... значит, мы думали. Я слышал об этом, я находился на передаче Первого канала. Вот послушайте, как я узнал, что белорусы понесут русский флаг? Как я об этом узнал? Я сидел на программе «Время покажет» Первого канала. С 2 до 3, первая часть. И где-то, может быть, без 1 минуты 3 ведущая сказала с подъемом, и это вызвало и у меня подъем, и все, у всех у нас вызвало подъем, чувство подъема и ликования. Что вот нас обидели, мы узнали об этом перед программой, до программы. Вот нас обидели, а белорусы пойдут с нашим флагом. Ну, они, естественно, понесут свой в начале, а где-то, так сказать, там, может быть, ближе к середине процессии понесут русский. Вот как это прозвучало. Вот как это прозвучало. И я возликовал и подумал, что вот она правда и так далее. Ну, если...
А вас это не удивило?
Нет, было так преподано. Это было так преподано. Это было... Я так это прочитал. Я это так услышал. Значит, после чего Международный паралимпийский комитет заявил, что это запрещено. Запрещено. А белорусы заявили, что они и не собирались. Они сказали, мы и не собирались. Вот и все. Ну и отлично. В смысле, это прояснилось, что мы зря порадовались. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, прошу вас.
Сергей Леонидович.
Я.
Вы знаете, я вот как-то... Меня зовут Анна.
Да, прошу вас, Анна.
Я вот как-то не сомневалась, что белорусы не понесут нашу флаг, и все это профанация, я знаю батюшку.
А все-таки хочется ликовать время от времени.
Ну, хочется ликовать. Ну, вот как-то в последнее время ликовать можно только по поводу наших олимпийцев.
Ну, да.
Вот. А что касается паралимпийских игр, ну, может быть, сейчас существует старое дурное, но меня больше всего возмутила реакция немецких средств массовой информации.
Да, прошу вас.
которые опубликовали на предмет того, что вот наконец-то Россию выгнали из Рио.
Угу.
Вот. И мне это как-то, знаете, вот напомнило 41-й год применительно к нам.
41-й год вы, конечно, знаете по источникам или помните?
Нет, я участник войны.
А вы участник войны, вы можете это помнить? Да,
42-й год, я не то, что могу помнить.
Скажите, пожалуйста, хорошо, а вот напомните нам, что именно, вот это травля и неуважение во всем?
Нет, а все начиналось с того, что не нужны сначала инвалиды, правда?
Вы имеете в виду саму концепцию чистоты расы.
Да, потом пойдут цыгане в ход и евреи, потом дойдут до славян.
Ну да.
Ну и все остальные.
Я понимаю.
И вот это меня настолько неприятно поразило.
Да.
Простите меня за резкость. Может быть, я сейчас скажу...
Нет, нет, уже совсем резко не надо, прошу.
Нет, 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 я вам об этом ругаться не буду.
Не надо, прошу.
Но у меня такое ощущение, что это писали вот потомки тех, кто к нам пришел в 41-м.
Угу.
Видать, мы их не задавили в 45-м, но это наша вина, каюсь.
Спасибо, Анна. Спасибо вам большое за вашу точку зрения. Да, Анна, видите, 92-й, она сказала, год?
Да, 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 92-й год.
Потрясающе. Потрясающий собеседник. Очень интересно.
Главное, голос 20-летний.
Да, 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 да. А Макларенов в тюрьму, взяточник, и не надо ничего доказывать, говорит Леонид Одер. Ну, можно доказать, что у него в классе, так сказать, был какой-то взяточник, и поэтому Макларена надо сажать в тюрьму. Почему нет? Почему нет? Я у вас в черном списке, спрашивает Игорь Магар. Не знаю. Я не буду исследовать этот вопрос, потому что список гигантский, и у нас сотни тысяч людей. Ну, почему вы так думаете, Игорь Магар? Очень многие не могут дозвониться. Хорошо. 7373948. Ну, передо мной постоянно горит вот все это в телефонах. Я же... Алло, здравствуйте. Но зато я выбираю случайно. Случайно. Да, прошу вас.
Здравствуйте. Снова Полина, Москва.
Да, Полина, прошу вас. Полина, надо написать, что вы Полина, а то я беру так. Да, прошу вас.
Запишите, да. Хотелось бы закончить мысль, которая начала в предыдущем часе.
Да.
Я также, это, наверное, будет интересно, связалась с некоторыми товарищами из ESPN. Может быть, вы знаете, это один из крупнейших каналов американских спортивных, который транслирует НХЛ и так далее и тому подобное. Люди просто возмущены до невозможности.
Да.
И говорят, вот наши, говорят, красавцы, вообще не пускают никакую ВАДу, ни в какие НХЛ, ни в какие ABA, это мы все знаем, да? Вот, это первый момент. Второй момент, то, что, наверное, это действительно такое, понимаете, такой когнитивный поворот получается, они хотели... опорочить Россию в глазах общественности еще больше. Получается, что эти уже товарищи уже сами офигевают с наглости своих спортивных.
Сейчас началась какая-то часть, которую я труднее стал понимать, Полина. Вот, да? Полина, иногда... Полина, простите, это не замечание, это наблюдение. Иногда вы уходите в придаточные предложения, которые образуют бесконечный ряд придаточных предложений. И я начинаю теряться, может быть, из-за скудности собственного умишки. Скажите, пожалуйста, мои сообщения доходят? Боб Ли Свагер или Свогер, как вас читать правильно? Хорошо. Московская Олимпиада 80, единственная, где не проводились соревнования паралимпийцев. Ну, может быть. Люблю вас слушать за ехидство. Привет из Праги, говорит Влад. Какое ехидство? Где вы нашли ехидство? Хорошо. Значит, секундочку. Полина ваша подруга, спрашивает Энн. Нет, но я надеюсь, мы породнимся рано или поздно. Нет, все-таки постепенно мы породнимся, я чувствую. Хорошо, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Андрей.
Да, Андрей.
Вы знаете, мое такое мнение, что началось все очень давно.
Да, когда?
Вы, наверное, помните, когда Немов успокаивал весь зал.
Простите, у вас звук время от времени залипает. Подойдите к какому-нибудь окну или к чему-нибудь подобному.
Ну, дело в том, что мы в больнице находимся.
А, простите, простите.
Аппаратура какая-то.
Может быть, да.
Вот,
да,
извините.
Да.
Вот, началось все с Немова, вот, насколько я помню, когда он успокаивал весь зал.
Да.
Когда ему не дали нормально выиграть.
Ага.
Потом были еще приключения. Где были наши все чиновники? Почему они тогда не...
Это важный вопрос, который следовало бы поднять в начале обсуждения. Понимаете?
Вот все говорят о том, что виноваты американцы... А при чем здесь они?
Да.
Они посмотрели, как наши чиновники не реагировали на Немова,
да.
не реагировали на фигурное катание, когда дали две золотые медали, если вы помните, в парном
да,
катании.
Да, да, да.
Вот, вот
да.
тогда они молчали. А теперь вот, собственно, мы пожинаем плоды.
У нас, у меня ощущение есть какого-то, наши чиновники от спорта, какие-то залихватские, разухабистые колхозные ухари. Понимаете, вот эти колхозные ухари, они реально раздражают чуть ли, они раздражают. Вот так
я скажу. Нет, они мало того, что раздражают, они не делают ничего.
Да.
Они не реагируют вот на те посылы, когда еще были давно, еще 5 лет назад, 10 лет. А теперь вот нам объяснили. Ну, если вы не реагируете, ну, мы поступим с вами вот так.
Я помню Шарапова, вот в самом начале 2000-х ее приобнял как-то, и кто-то из русских спортивных чиновников. И Шарапова, будучи американкой, она девушка американской жизни, и очень непосредственной, воскликнула: «От него дурно пахнет, он вонючий». Это сейчас я вот помню, и, значит, ну, потом она приучилась к этому запаху, пообвыклась, попринюхалась, и нормально все, потому что деньги не пахнут, и все нормально. Вот, но он вонючий, она воскликнула сразу: «Он вонючий». Я это очень хорошо помню. И вот мне кажется, что вся наша когорта чиновников спортивных, они вот такие вот, они вонючие.
И еще, мало того, что чиновники, вот сейчас вот передачи идут по телевизору, вот где вы вот были недавно,
да.
вот туда приходят люди там из Госдумы, еще где-то, опять же начинают рассказывать, что это вот там кто-то виноват.
Да, да, да.
Нет,
да.
ну что это вот такое? Почему никто не сказал, что вот конкретное какое-то...
И больше
вот
того,
человек?
Знаете что, вот и спортивные чиновники сегодня пытаются привить нам с вами, вам и мне, чувство сообщничества. То есть они говорят: бьют Россию, значит, мы герои, значит, нас надо жалеть и так далее. Значит, по-моему, это надо разделить. Надо сказать следующее: бьют Россию, и мы возмущены. Первое. А второе: а вы вонючие, надо им сказать со всей определенностью.
Ну, здесь же элементарно. Вот люди, когда берут на работу людей, да, они приходят, да. им дают какое-то задание. Если они это задание не выполняют, что с ними делают? И увольняют.
Ну да.
Вот и все. Есть Но задача здесь... разгрузить КАМАЗ. Они не хотят разгружать КАМАЗ.
Но здесь они пытаются нам привить чувство сообщничества, что это нас с ними обижают вместе. Нифига, обидели нас, а вы сучьи дети. Вот мне кажется, так правильно. Вот
ну,
так правильно.
Где-то так подобно.
Ну вот, конечно. Наша реакция — откровенный колхоз. Нужно, первое, взять профессиональных адвокатов, говорит Денис Лукашин. Второе, поставить под сомнение, объявить о несостоятельности олимпийского и паралимпийского движения, нынешних комитетов. Третье, организовать нашим спортсменам игры с зачетом времени и награждениями на любой территории, в том числе на российской территории. Четыре, предложить аналогичные международные соревнования. Вот это была бы правильная позиция, говорит Денис Лукашин. И развернуть кампанию по деморализации олимпийских бюрократов. Понимаете, Денис Лукашин, все это хорошо было бы делать 10 лет назад, когда деньги были. Баблос-то кончился. На что это делать? Новости.
Обзор прессы.
9:34 в Москве. Это обзор прессы. Важная поправка: защитит всех, кто обращается к нотариусу при покупке, продаже, обмене квартиры. Вступил в силу закон, обязывающий нотариусов застраховать свою профессиональную ответственность на сумму минимум в 5 миллионов рублей. Если нотариус где-то ошибся при оформлении сделки и кто-то из-за этого потеряет жилье, пострадавших не будет. Все потери будут компенсированы. Другой столь же надежной правовой защиты при оформлении жилья просто не существует, пишет российская газета. Интернет полон страшных историй, когда люди отказывались на улице из-за того, что проморгали какую-то мелочь в документах, из которой крайними оказываются именно они. А еще есть риск нарваться на мошенников или не распознать фальшивый документ. Вот об этом, обо всем пишет сегодня российская газета. Контрафактные автокресла сдвинут с насиженных мест. Это заголовок в «Коммерсанте». Минпромторг в течение 2 недель разработает набор мероприятий, исключающих открытую продажу в магазинах некачественных и опасных автокресел. Одновременно с этим ГИБДД подготовила поправки к правилам дорожного движения, которые разрешают перевозку без автокресел детей в возрасте старше 7 лет. Подробнее об этом в «Коммерсанте». «Как сэкономить триллион» — это заголовок на сайте газеты.ру. Правительство отказалось от второй индексации пенсии в 2016 году. Ее заменят единовременной выплатой в 5000 рублей. Правда, получат ее пенсионеры только в 2017 году. Отказавшись от второй индексации, Дмитрий Медведев сэкономил более триллиона рублей в ближайшие 3 года. Это следует из расчетов Минтруда. И о новом виде мошенничества пишет сегодня газета «Аргументы и факты». Автовладельцы прикидываются, мошенники прикидываются иностранными туристами и вымогают деньги у российских автомобилистов, которые едут на море, якобы по причине аварии или отсутствия бензина. 9.36, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8.
Подъем. Поехали, поехали. Слушайте, рассказ Владимира Сорокина. Настя попросили запретить за экстремизм. Я смутно помнил Настю, и мне пришлось ее прямо во время подготовки перечитать. Можете представить? То есть, на самом деле, я расскажу сейчас новость. Активисты, занимающиеся поиском экстремизма, написали в полицию заявление с требованием запретить распространение рассказа Настя, писателя Владимира Сорокина. Значит, с просьбой... Общественное движение «Противодействие экстремизму» Ирина Васина с просьбой выступила. А они считают, что там унижаются православные христиане в этом рассказе. Угу. Унижаются православные христиане. И русские, как таковые. А мы знаем, что Богомолов собирается экранизировать рассказ «Настя». И в этой связи заранее надо запретить не только экранизацию, заведомо запретить экранизацию, но и запретить сам рассказ. Я понял, что я смутно помню Настю и стал ее читать сегодня. Мне кажется, так же поступят очень многие. То есть это такой способ пропагандирования.
Да, конечно. А? Сейчас заодно еще прочитают все у Сорокина.
Да. Но там суть в том, что Насте исполняется 16 лет. И в этот день она говорит о самом важном дне в ее жизни. Потом мама дарит ей бриллиантовое сердечко с тонкой золотой цепочкой. Затем ее моют лавандовой водой. Друг отца дарит... Друг отца дарит ей золотую брошь, но ей 16. В этот день ей 16. Затем ей дарят черную жемчужину, и так далее, и так далее. Затем ее раздевают догола и запихивают в печь. Запихивают в печь, где запекают. Запекают, украшают белыми лилиями, цветами, белыми розами и подают к столу на вечер, на вечернюю трапезу. Вот. Я так понимаю, что сущность... рассказ, безусловно, больше, чем мой пересказ. Сущностно смысл идет... Я этот рассказ прочитываю не как нападение на русских, безусловно, не как нападение на православных. Я это не прочитываю. Я это прочитываю скорее как некое иносказание, указывающее на то, что женщину в известном возрасте подают для употребления. Угу. Вот ее подают...
Для потребления.
Для потребления. Для потребления, для употребления, для потребления. То есть женщина становится... Вызревает до известного, так сказать, там, срока, неважно какого, 30 лет или 16 лет, не имеет значения, сколько лет. Но есть некая дата X, инициации женского существа, в которую дату ее передают для употребления. Вот. И Сорокин видит это как поедание женщины. То есть ее поедают. Вот в 16...
Ее готовят?
Ее готовят, украшают, страшно украшают. Все на золотых цепочках, всевозможные жемчуг, бриллианты.
От самой личности ничего не остается.
Ее отдают для употребления, абсолютно верно. Читал жуткий рассказ, но написано очень живо, говорит Денис. А можно было по-другому донести, спрашивает Илья. Илья! Дорогой Илья, так донесите. Это же спор художников. Спор художников, Илья. Илья говорит, а можно было не как Сорокин? Я умоляю, можно было не как Сорокин. А можно было как Сорокин. А можно было как Сорокин. А можно было не как Сорокин. А можно было как Толстой. А можно было как Бунин, пожалуйста. Можно было как Достоевский. И так далее. Можно было. О чем вы говорите? Конечно, можно. Но и вы дерзаете. Почему нет? Значит, вот и так далее. Алексей Фрей пишет, а куда делась брошь и жемчужина? Нет, наверное, кажется, снимали в момент запекания. А потом, может быть, снова положили рядом где-то. Ну, так вот. Значит, речь идет о том, что... это надо запретить. Запретить художественное высказывание Сорокина, значит, и запретить распространение на территории России и так далее, и так далее.
А в чем экстремизм там был?
Что ну... они якобы против русских и против православия. А. Почему против православия, вообще не понимаю. Там есть какой-то персонаж, который будто поп, но он не обращает на себя большого внимания. На самом деле. То есть это не центр. Это не центр. Если бы запекали попа, то и то я не понимаю.
Ну да.
Ну, я не знаю. Значит, но попа не запекают, ничего, там вполне приличный человек и все, да. Прекрасный господин.
Он участвует в трапезе?
Да, он участвует, но он же его пригласили на 16-летие, а почему нет?
Ну, да, действительно.
Он участвует, и молодец, и все. А почему все звонят, теперь я не понимаю? Все Сорокина читают, что 7373948? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да, Евгений.
Ну, а вы слышали об окнах Овертона? Вот Михалков тоже рассказывал про них.
Я очень слышал. Я очень слышал. Но не от Михалкова. Ну, я просто... Да.
Ну, вот это, по-моему, просто западная пропаганда расчеловечивания людей.
Это Запад? А почему западная? Он русский писатель. Он сейчас, правда, переехал в Берлин, но он русский писатель.
Вот видите, в Берлин переехал.
Ну и что, если человек переехал в Берлин? А вы, например, переехав в Берлин... Вы, переехав в Берлин, сделаете западным? Нет. Нет.
Да.
Нет.
Ну, все понятно, в общем.
Нет, не все понятно. Не все понятно. Ничего такого не понятно. Вот мне, например. Я считаю, что проза Сорокина, безусловно, провокационная. Но она заостряет внимание на проблемах. Все произведения Сорокина заостряют внимание на каких-то кричащих проблемах. «День опричника» заостряет внимание на том, что Россия превращается в страну транзита. «30-я любовь Марины» – прекрасный текст, с моей точки зрения. Заостряет внимание на том, как женщина идет за мужчинами там, и так далее. Да? То есть она в конце же полюбила. Она исправилась и полюбила передовика производства там, какого-то и прочее. Попала под влияние. От плохих мужчин перешла к хорошим мужчинам. И по-другому стала мыслить и все. Ну вот, и так далее. То есть там в каждом произведении Сорокина, с моей точки зрения, заявлена какая-то серьезная проблема. И остро на грани психологического срыва она описана. На грани, в том числе по форме. В том числе по форме. И по образам, которые применяет автор.
Да.
Но это же ваше дело, читать, не читать.
Конечно, естественно.
Ну, что вы,
но всегда согласитесь, же... есть люди, которые там пытаются запретить те или иные произведения, там, ну, я не знаю, условно, там, какого-нибудь Пелевина, или даже каких-то классиков.
Пелевин, кстати, выйдет скоро снова, да, сейчас, в сентябре, конечно, новая вещь.
Вы ждете?
Там,
я со страхом жду.
А, чекисты против масонов, что-то такое. Уже даже где-то отрывок был опубликован. Но я жду со страхом. Я после СНАФа не нашел ничего
вот,
в Пелевине.
Да.
Я в Пелевине ничего. Я все, для моего Пелевина, я говорю, там Пелевин писал, для моего Пелевина даже Бэтмена Пола уже хромает.
Ну, это уже, повторяется.
Да, даже Бэтмена Пола уже хромает. Это мой Пелевин. А для моего Пелевина последние работы это Бернинг Буш и СНАФ. Вот, я так считаю, что мой Пелевин после СНАФа не писал. Нет, ничего не написал. Ну, он пишет что-то, но это как-то так. Вот все. Я бы добавил, что рассказу Насти более 15 лет, говорит Ольга Резник. Почему они раньше не волновались?
Ну, вот кто-то прочел.
Ну, сейчас подождите. Ну, вы же слышали, что на Кубани уже издают повесть о попе и его работнике Балде. Иначе. Слово «попусер», конечно.
Серьезно?
Ну, конечно, попа нет. Повесть о попе и его работнике Балде излагается иначе, но в новой этой самой.
Ну, прекрасно.
В новой вещи. То есть совершенно. Там какой-то купец, повесть о купце и его работнике Балде.
Потрясающе.
То есть попа нет, конечно. Все поменяется потихонечку, вся литература поменяется. Будет переписано. Чем марать, вымарывать из литературы какие-то куски гораздо легче, вы понимаете, чем писать. Писать ничего не надо, главное, что труда нет, понимаешь? Берешь работу просто и вымарываешь. И пошел. Ну, правильно.
Да.
В Америке то же самое люди делают. Там, где Гекльберри Финна пытались переписывать, не знаю, ну, там негр все время. А? Ну, там не серьезно.
А, ну да, конечно. Ну, конечно, да, 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 да.
Не это самое. Рабочий класс остается балдой, говорит Алексей Фрей. Слушайте, ну и хорошо, ну и хорошо. Значит, еще продолжаем дальше. Не продолжаем дальше, а идем дальше. Предмет основы православной культуры в российские школы введен не будет. Пока, понятно. Да, это промежуточный результат. Я думаю, что все-таки будет. Я все-таки думаю, что будет. Ну, не сейчас. Вы знаете, что ректор, проводившего проверку образовательного стандарта Московского городского педагогического университета, МГПУ, Игорь Римаренко, рассказал отделу науки газеты РУ, я читаю по газете РУ, что в конце июля Российская академия образования предложила провести экспертизу примерного образовательного курса для школьников основы православной культуры. Значит, речь шла о том, чтобы ввести основы православной культуры во всех школах, если я правильно понимаю, одна версия, либо по желанию, так сказать, там, исламская культура и иудаизм, и буддизм в других прочтениях, то есть, ну, так сказать, в зависимости от региона. Угу. Может, в Калмыкии уместнее буддизм там, и так далее. Вот, значит, с 1 по 11 класса, вот что. То есть основа православной культуры с 1 по 11 класс. И речь шла об этом вообще. То есть закон Божий в любом классе. Пошел в школу, закон Божий. Все, и все. И, видимо...
Это 11 лет будет преподавать.
11 лет, 10. С 1 по 11, 10 лет. Значит, предлагалось... И вот выяснилось, что комиссия, которая должна была это оценить, полагает, что это невозможно. Почему невозможно? Я думаю, что все-таки надо постараться. Значит, а?
Кстати, 11 лет, сейчас же 11 лет учатся.
Ну, зачем вообще?
Первый. Не пропускают четвертый.
Да? Не пропускают?
Да, нет, не пропускают. Они чуть ли не 12 лет уже учатся.
Надо побольше учиться, конечно. Потому что у предметов много, новые предметы.
Да, да, закон Божий. Да,
чтобы нагрузка распределялась справедливо, надо побольше учиться. Ну так вот, значит, оказывается, что есть нагрузка, какая-то медицинская нагрузка на школьника. И вот в рамках этой медицинской нагрузки, если надо было бы ввести с 1 по 11 класс основу православной культуры, то надо было бы порезать какие-то другие уроки. Ну, там, поскольку уже режут все время за счет основных, вводя дополнительные,
да,
то режут математику, там, так сказать, там, вот это.
Русский язык, да.
Русский язык, математику, историю, географию, вот это под нож. Ну, и вот, значит, эта комиссия рассчитала, что это нецелесообразно. Нецелесообразно. Вы бы хотели ввести основу православной культуры с 1 по 11 класс. Вот мое голосование. Вы бы хотели, да, да, да. С 1 по 11. Я думаю, что этому все равно быть. Я так думаю, послушайте меня. Я говорю свою оценку. Моя оценка. Этому быть. Основы православной культуры постепенно будут вводиться с 1 по 11 класс. Я так думаю. Это моя оценка. И не за горами это время. Это довольно скоро произойдет. Там, во всяком случае, счет идет на годы, не на десятилетия, не на какие, на годы. Значит, будет введена обязательно, и мы это увидим, потому что наши дети будут этому учиться. Основа просто 11 лет, там, 10 лет, неважно, каждый год. Вы за это выступаете? Да, 134-21-35... Основа православной культуры с 1 по 11 класс. Все. А вы против этого? 134-21-36. За это вы выступаете. 134-21-35. За основу православной культуры 11 лет. Вы против этого. 134-21-36. Вот. Значит, смотрите. Мне сегодня прислали ссылку, но это, значит, как идет урок основы православной культуры в Рязанской школе номер 63. Очень, очень интересно и поучительно. И мне кажется, здесь нам преподается истинное благочестие. Истинное благочестие. Вот послушайте, как это
запомните,
происходит.
Запомните, девочки, помните, мальчики, как правильно следует складывать пальчики. Три пальца щепоткой, два пальца к ладошке. Смотрите, креститесь не понарошку.
Запомните, девочки, запомните, мальчики, как следует правильно складывать пальчики.
Угу.
Три пальца щепоткой, два пальца к ладошке. Смотрите, креститесь не понарошке. Это урок православной культуры в Рязанской школе номер 63.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Царю небесный, утешителю души земны, и же бездесны, и вся исполняя сокровище благих, и жизни подателю приди.
Дети поют стоя. Ну, естественно, как бы они пели сидя, ведь диафрагма не позволила бы этого, правда же? Они поют стоя, мы видим здесь детей, наверное, четвероклассников так по возрасту. Дети совсем маленькие. Дети совсем маленькие. Спасибо, Господь, говорит преподаватель.
Это... Как вы думаете, кто составляет, кто пишет молитву? Так, кто? Молодец. Дело в том, что в книге, замечательной книге, святой книге Евангелия, что Евангелист Матфей вот как раз рассказывает о том, как Господь сам, Иисус Христос, давал эту молитву своим ученикам. В 6 главе, вот здесь мы читаем, как Господь, когда ему задали этот вопрос, как же нам молиться, какими словами. И Господь сказал, а молитесь вот так. И теперь, с тех пор...
Это урок основы, как называется?
Православной культуры.
Основы православной культуры в средней школе сейчас, сегодня. Ну, или когда это записано? Я думаю, что это совсем свежее.
Сейчас все, вот не заглядывая в текст, ее прочитать? Да. Давайте попробуем. Ну, Господи, благослови. Читаем.
Отче наш, иже сии на небесе, да святится имя Твое. Да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущий дашь нам есть, и остави нам долги наши.
Надо сказать, что очень подкованная учительница. Она говорит по памяти. Она не смотрит в текст. И из этого следует, что она текст знает наизусть. Это вызывает невероятное уважение. Я, например, никогда не мог выучить наизусть вот этих вещей.
Как хлеб насущный, нам нужны молитвы, и особенно молитва «Отче наш». Вот как любят у нас дети.
«Отче наш», кстати, надо сказать, единственная молитва, которую предлагал Христос,
да,
которого
это есть
вы, христиане, полагаете Богом. Значит, а Дарья Кноррера, она христианка.
Ты христианка? Не, я просто в курсе.
Нет, ну ты христианка вдова.
Меня крестили.
Дорогая моя, не надо.
В смысле?
Ты христианка.
Ну, я крещенная в церкви.
Она христианка. Так вот, ваш Бог, у вас, у христиан есть Бог. И он, будучи спрошенным, как следует молиться, сказал только одну молитву. То есть молиться нужно только одной молитвой. Никаких других молитв не существует. С его точки зрения. А с вашей точки зрения молитвы гораздо больше, насколько я осведомлен.
Еще одна очень известная молитва «Богородице, дело радуйся». Кто из вас слышал? Ее очень любят у нас на Руси.
Это урок основы православной культуры в Рязанской школе. Я смотрю на это с благоговейным трепетом.
Ты знаешь, да, Маш?
Маша, ну давай вперед. Но руки, дети тянут руки.
Радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. Ну, подпевайте. Благословенна ты, жена, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила и все души наши.
Дети подпевают вяло. Надо сказать, что они пока еще не до конца. Пришел вот с этой же учительницей, пришел господин в масхалате, в таком черном, думаю, священник. Вот сейчас пока трудно разметить.
Молитесь, Иван. Просите у него на все благословение и не забывайте благодарить.
Это служение Богу, это служение Богу.
Они уже ведут, теперь это не урок, это актовый зал. И здесь не только учащиеся одного класса, здесь учащиеся, насколько я понимаю, нескольких классов. Несколько классов и даже, может быть, всей школы, потому что дети разновозрастные, они чествуют священника, дарят ему подарки. Думаю, что этот господин в соответствующем одеянии, скорее всего, священник. Ну и так далее, ну и так далее. Видите, как прекрасно.
Это общеобразовательная
школа? Это обычная общеобразовательная школа номер 63.
Кошмар.
Обычная общеобразовательная школа номер 63. Прекрасно. Значит, вы за то, чтобы с 1 по 11 класс ввести уроки основы православной культуры. 24% за, 76% против. У нас очень много, очень много. У нас...
Да, значит, это приличный процент, это приличный, конечно.
76% против. Но 24% это за. Но я должен сказать, что так и есть. Значит, интересно, да? Значит, здесь есть статистика. Как выбирают сейчас, вот для 4 класса, православную культуру? Очень интересная есть статистика, которая говорит следующее, что как раз около 30%, по разным регионам разное, около 30% и выбирают православную культуру.
Угу.
Около 30%. Но Петербург единственный, где выбирают, если я не ошибаюсь, простите меня, я сейчас глазами найти эту публикацию не могу, но я по памяти говорю. Значит, если во всех регионах выбирают около 30%, основу православной культуры, то в Петербурге около 10%.
А что остальное? А какой...
Светская этика. Да. Светская. Таким образом, именно Петербург в 3 раза меньше, чем Москва, выбирает православную культуру. И вообще в среднем по стране. Именно Петербург не хочет православную культуру.
Но Петербург всегда был более светский, чем...
Более светский, да.
Да, чем Москва,
да. Москва, вот это... да. Я думал, что выбора нет, говорит Александр Корягин. Нет, пока есть, но я абсолютно убежден, что... прослеживая тренд общественного развития, прослеживая направление общественного развития, я думал, что... Я думаю, что в ближайшее время все-таки основы православной культуры с 1 по 11 класс будут введены.
В обязательном порядке?
Мне кажется, да. Ну... И знаете, я думаю, хорошо это или плохо, когда я думаю, хорошо это или плохо.
Вы представляете себе, какая будет волна негодования, знаешь, и протеста?
Ты знаешь, ну я не знаю, когда я думаю, хорошо это или плохо, я в смятении. Я не знаю точно, хорошо это или плохо.
У меня нет никаких смятений по
этому поводу.
У тебя
точно понимание, что это плохо?
Да.
А я не знаю. Я всегда думал, что...
плохо, в смысле,
я всегда это... говорил, и 20 лет назад я говорил, 20 лет назад. Я говорю, это 20 лет, уже более 20 лет. Видя, как страна космонавтов, инженеров, великих инженеров превращается в страну массажистов и попов, я думаю следующее. Вместо того, чтобы мочиться в наших лифтах, эти люди будут ходить в церковь. Разве это плохо? Я абсолютно убежден в том, что это общество находится в падении. Находится в падении. Ну, то есть, падение, это же продолжительный процесс. Я убежден, что это общество падает. Ну, падает. Падает в пропасть. Да? И я убежден, что это общество нужно как-то занять. Я знаю, что эти люди время от времени мочатся в моем лифте. Я думаю, может быть, лучше пусть они ходят в церковь.
Ну,
вот мне кажется, что это правильно.
То есть нам все равно нужна какая-то идеология.
Хорошо, да, давайте их упакуем туда, в движение.
Подъем. В движении.
Движение. Смотрите, значит, что у нас с движением? У нас, я говорю только о совсем кощунственных местах. Ладно, договорились? Совсем кощунственные места. Где самые густые в Яндексе пробки. Значит, смотрите, это Волоколамка абсолютно густая. Это шоссе энтузиастов. Нижегородка уже чуть-чуть что-то такое ползет. А дальше? Кузьминки-текстильщики абсолютно кощунственные. Потом Липецкая стрит, вот здесь вот, значит, на определенном участке и на въезд, и на выезд из города абсолютно кощунственные. Все остальное красненькое, 5-4 балла. Да, еще Реутов, Новокосино, и вот здесь из города никто не может выехать, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем мы.
Гранья дров Сережа.
We'll be right back.
10 часов 6 минут, среда, 24 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнорра, ведущая.
Сергей Таренко, доброе утро.
Здравствуйте, да. Хорошо, слушайте, давайте, говорите на испанском, говорит он. Однажды я перейду на испанский. И все, я знаю.
Всегда.
Однажды я перейду на испанский, и дальше все. И знаешь, мне кажется, что есть часть аудитории, которая от этого нисколько не пострадает. Она делится надвое. Одни испаноговорящие, а другие, которые и так моей речи не понимают. Они все равно не понимают. Они думают, что... Ну, как бы тебе сказать? Они думают, какая-то важная или, наоборот, наглая птица говорит, расскажет. Знаешь, есть такие очень смешные повадки у кокоду, которые вышагивают все время, что по краю книжной полки вышагивают, и что-то вдруг клекочут. Понимаете? Вот что-то такое. Мне кажется, что есть заметная часть аудитории,
которая воспринимает именно так?
Которая вообще не понимает, что я говорю. И это прекрасно. Это прекрасно. Вот, значит... Да, а третья часть еще есть, говорит Сидойкин, которая будет учить его испанский язык прямо по нашим программам. Очень хорошо. Ну ладно, дальше. Дайте мне посмотреть, пожалуйста, на рубль. Эль рубло. Фуэрте como que.
Забиваю почему-то в строке Яндекса рубло.
Эль рубло, фуэрте como hierro.
Да.
Да, ну хорошо. Давай. Значит, что он? 64-86. 64-86. Касался 65, об этом было в новостях. Касался. Вот. 73-25 евро. Нефть, наконец. 49-13. Вчера мы ее видели на 48-51, насколько я помню. На 48-51, а сейчас, пожалуйста, нате вам 49-13. Это же хорошо, это все равно хорошо, но мы хотим больше 50,
я знаю. Я читаю какие-то постоянные публикации,
1-12-91,
что рубль до выборов держит. Да, держит, и что он будет сдерживаться, а потом все понесет его, и, точнее, доллар понесет. Или рубль понесет.
Ну, куда его понесет? Зачем? Естественный враг рубля – это российское правительство и Центробанк. То есть рубль бьют ножом в спину постоянно. Вот в этом же смысл. Рубль бьют ножом в спину. Представьте, что идет какой-то воин. Воин идет на бой, например. Да?
Да.
«Эль рубло русо». Такой, да? Он такой. А сзади его идет Центробанк и правительство, которое его один лупит в почки ножом, а другой в этот самый пытается расковырять под лопатку куда-то нож засунуть. Вот в этом сущность. Но он бьется. Он же бьется.
Так он пытается укрепиться или наоборот? Я не понимаю. Сам по себе-то он что пытается сделать без правительства? Упасть
он,
или...
Он
или...
пытается выстоять.
А выстоять?
Он пытается выстоять, иногда пытается укрепиться, уйти на 59, куда-то туда он пытается уйти. Потому что он помнит, зажмурившись, как он был 30. Он помнит, как он был 23,90 совсем недавно. Совсем недавно, в 2008 году. 23,90, понимаешь? А до этого он тоже был. Он был, так сказать, тоже и 23 был. Это правда было в 98-м. В 98-м, 99-м. Он тоже был 23.
А когда 6 рублей был доллар?
Это... 6 этого? Это право, простите, отодвиньтесь тогда, пожалуйста, на июль 98-го. Uh-huh. 6, конечно, был 6. Потом 6, потом 12, 18, наконец 21, потом 23, и все. Потом он ушел на 31,92 рубль. На 31,92. Оттянулся примерно в 4-5 году, в 4-м, наверное, году где-то он оттянулся на 31,92. Потом пошел расти на 27, и там жил долго. Потом ушел на 23,90. И это был где-нибудь сентябрь-октябрь 2008 года. Видишь, как я помню? О чем это говорит? О чем это говорит?
О чем это говорит?
У меня специальный... Нет. У меня специальный отдел мозга отвечает за рубль. За рубль и за доллар. У меня одно полушарие отвечает за рубль, а второе за доллар.
За
мать.
Доллар. Все.
Никаких других полушарий у меня нет. Понятно? Никаких других полушарий.
Не, ну, кроме шуток, это сверхспособности. Я не могу запомнить, что было вчера.
Потому что я принимал решение. Я принимал решение.
Да?
Я потому что принимал решение, дорогая. Например, в марте 2003 года я принимал решение по иене. У меня там была позиция в иене. В марте 2003 года. И я очень хорошо помню, что был 1.06 курс доллара к евро. Понимаешь, что тут таинственного? Никакого у меня мозга нет. Просто мозга вообще нет. Понимаешь, я мыслю коленками, чтобы не сказать еще, чем я мыслю. Понятно, да? Значит, но я принимал решение по иене. То ли она пойдет вниз, то ли вверх, я помню главную пару. 1.06 была. Я также очень хорошо помню, ну и так далее. Я также хорошо помню в 2001 году, потому что я покупал яхту. Я помню, что доллар к евро был 0,87 в этот момент, июнь 2001 года.
Ну, понятно, вы просто были заинтересованы.
Я покупал яхту в евро, а оплатил в долларах. Ну, естественно, я запомнил размен. Как же я мог не запомнить и так далее. Понимаешь? Ну, почему же? Хорошо. Нет, не надо на меня нападать. Может, пропить все деньги, пока здоровье есть, говорит АМ. Нет, да, нет, рубль же был на 30, а доллар был на 30. Значит, не рубль идет, а доллар. Нет, рубль, зажмурившись, помнит, как их было 30 против одного. А сейчас их, понимаете, что в чем дело? Нет, доктор Лектор пишет. Лифты не защищены ни идеологией, ни религией. Это наносное, биологические потребности выходят. Доктор Лектор, куда вы меня тянете? Я думал, что вы про доллары.
Нет, это все про православие.
Про лифты. Лифты не защищены ни идеологией, ни религией. Это наносное, биологические потребности выходят на первый план в момент нужды. Ну, знаете, можно вылить на... Ну, хорошо, я расскажу о разных способах. Теперь, поехали дальше. Пьяный житель Новосибирска... Вот вам же хочется веселенького. Веселенькое. Пьяный житель Новосибирска поджег дом и стал расстреливать тушивших его дом пожарных. Вот это же весело, мне кажется.
Человеченко.
В этом есть какая-то удаль. Человеченко, да. Человеченко какая-то. В этом есть удаль.
По Сорокину прям, да.
Да? Слушайте, мужчина поджег дом... И натурально соседи позвонили и вызвали пожарных. Правильно? Позвонили и вызвали пожарных. Значит, пожарные приехали. Гражданин, который поджег дом, стал из ружья их расстреливать. Один сотрудник МВД был ранен и госпитализирован. То есть там еще приехала милиция. Это полиция. А, нет, подождите. Спасать нет. Он начал расстреливать пожарных, но пожарные были ловки. И они укрылись за своей пожарной машиной.
И вызвали полицию.
Когда приехала полиция, мужчина попал, наконец, в полицейского. Его и все это. Все это произошло на улице Стофато. Что такое Стофато?
Стофато, что вы? Это
что?
Же,
Стофато, что-то... напиши, пожалуйста. Стофато. Стофато, значение слова. Улица Стофато. Мне интересно, что это за улица Стофато? Может быть, мистическая... Я тебе скажу, в чем дело. Улица. Значит, что это значит, улица Стофато? Значение, что это значит? Я думаю, вот в Новосибирске, мы ее нашли, наконец. А значение-то мы не знаем? Просто Стофато, напиши тот. Просто Стофато, без улицы. Без улицы, сейчас мы посмотрим. Стофато. Это Константин Стофато. Константин Стофато. Хороший человек. Мне кажется, что... Мне кажется... Я тебе больше скажу.
Костя Стофато.
Костя Стофато. Он погиб в 42-м году. Но какая-то мистика кроется, конечно, в названии улицы, безусловно. А? Погнали дальше. Полиция Перу нашли эскадрон смерти, уничтожавших преступников. Прикались? То есть, значит, что я сейчас расскажу. Есть полиция, в которой один офицер, создал эскадрон смерти внутри группировки специального отдела Национального управления по борьбе с терроризмом. Здесь сверхзакрытое, сверхэлитное подразделение. Раз уж меня велели говорить по-испански, то я назову его название. Дирекцион контра эль терроризмо. Дирекцион контра эль терроризмо, Дикорте, который занимался, помимо противодействия терроризму, борьбой с торговлей оружием, организованной преступностью, наркоторговцами, и там один из офицеров сколотил группу, которая состояла по меньшей мере из 7 сержантов национальной полиции, которые, выяснив по оперативной деятельности, что такой-то, такой-то господин занимается наркоторговлей, организованной преступностью, торговлей оружием и терроризмом, отправлял этих 7 сержантов своих на его физическое устранение, на расстрел. Расстреливали. Тихо, причем тихо. Просто несчастный случай.
7 самураев, да. Просто какие-то.
Абсолютно верно. Слушай, значит, но подозреваемые 96 полицейских уже. Они убили 27 подозреваемых. 27 человек.
За какой период?
За... Мне трудно ответить на этот вопрос. А, секундочку. Значит, это с 12 по 14 год.
За 2 года
вроде
27
бы. Вроде
человек.
Бы так, вроде бы так. Может быть, я ошибаюсь. Может быть. Нет, с 12 по 15 еще. Но, значит, в любом случае это в 10-е годы все происходит.
Угу.
Значит, лавочная группа, которая узнает, что человек плохой. Ну, он плохой. Характеризуется плохо. По месту службы, по месту жительства. Плохо характеризуется. Отрицательно в целом. А?
Характеристика отрицательная. Да,
да, характеризуется отрицательно. Значит, давайте ее убьем. Они говорят, ну, конечно.
Очень по-латиноамерикански. Вы же как раз рассказывали про Латинскую Америку, про их привычку страстно убивать просто в любой ситуации.
Ну, не знаю.
В любой непонятной ситуации просто убивать.
Ну, это же... Стофато – это дочь Сакко Ванцетти, говорит Максус. Нет. Эскадрон смерти такой есть у Лукашенко в Беларуси, пишет Сергей GTC. Простите, Сергей, я слышал о том, что такой эскадрон смерти был в Беларуси. Но это же в 94-м году, это давно было. Алло, здравствуйте.
А, Сергей, здравствуйте, полковник.
Да.
Ну, вообще, да, это как бы извечная мечта всех служб, всех специальных служб.
Да.
Возложить на себя не только обязанности, так сказать, расследователя, но и обязанности палача. Поскольку оперативной информации притекает огромное количество,
да.
А реализуется из нее, дай бог, если 10%, а то и меньше.
Скажите, пожалуйста, то есть... полковник, вот если бы у вас была кнопка, на столе просто кнопка, то есть не надо ни разрабатывать убийство, ни втыкать нож в мясо, ничего не надо, просто нажать кнопку. Вот вы... Как часто по службе пользовались бы этой кнопкой для того, чтобы... Вы просто нажимаете... Смысл кнопки. Она магическая. Вы нажимаете на кнопку, и вот этого человека, по которому у вас стекается оперативная информация, его... он просто испаряется. Его нет, и все. Нет, и все.
Ну, вы знаете, соблазн, конечно, гигантский. Но вот за 25 лет, которые я следователем отработал, наверное, один разик я бы нажал.
Один разик?
Вот. Наверное, один разик я бы нажал по той простой причине, что...
А для тренировки пальца? Вы знаете, что палец может...
А для тренировки пальцев я единоборствами занимаюсь. Мне это удобнее, я на пальцах отжимаюсь.
Я понимаю. Вот. А я бы вот кнопку нажимал все время.
Вот ты знаете, вот, Сергей, да? Про Россию же тоже говорили там. Про Белый Орел, про Белую Стрелу и
было,
так далее.
Было.
Некие подпольные организации. Потом выяснялось, что как таковой организации нет, но некие группировки или отдельные личности. Возьмите даже вот Крамолу скажу, да, приморских партизан.
Я помню.
Да. То же самое ведь ситуация. Они же расправились, вот откровенно говоря, они расправились с наркоторговцами в полицейской шкуре.
Спасибо, спасибо. Скажите, пожалуйста, вы хотели бы войти в отряд? Войти в отряд по внесудебным расправам над наркоторговцами, секундочку, еще кто, торговцами оружия и террористами. Вы бы лично хотели войти в отряд по внесудебным расправам над не наркоторговцами, террористами и торговцами оружием, вот этим всеми негодяями? Да, 134-27-35, нет, 134-27-36. Вы бы хотели, да, 134-27-35, нет, 134-27-36. Прошу вас проголосовать. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Гурген, интересно мне было бы увидеть вас в таком виде, когда у вас есть магическая кнопка.
А, знаете, у меня... Я бы уподобился бабушкам с бэджиками Parish Warden, вот те, которые в нейборхудах обычно всех спасают от всех. Видите ли, позитивно характеризующиеся люди – это тот самый омут, в котором водятся черти,
да.
И с которым максимальные проблемы могут... они не могут не возникнуть.
Да.
Андерс Брейвик – такой милый, такой интеллигентный. А что знали о нем соседи? И вот эти негативно характеризующиеся дурачки, которые ходят, там, употребляют наркотики, грубо говоря, да. И так далее, они просто создают себе дурацкую репутацию. Да. Я употребляю нарочно такие простые термины.
Да.
Именно они придурковаты, и они очень вычислябельны. А вот что касается меня лично, то я бы боролся с одиночками. Знаете, не как сексот. Может быть, как проповедник, но я не стал бы стучать на них в полицию. Это уже специфика советского воспитания.
А вот я бы нажимал, даже когда ученик у меня тупой, ей-богу.
Это симптоматично, когда ученик тупой, это называется «помоги мне, третья сила».
Ну, правда. Серьезно. Если ты ему объясняешь простые вещи, он на тебя смотрит тупым своим взглядом стеклянным и точно вообще ничего не понимает. И была такая магическая кнопка, на которую можно было нажать, и он испарился. Ну, нет человека, и все. Нет, и все. Никакой крови, ничего грязи, ничего нет. Все. Нажал кнопку, нет человека, и все. Я бы пользовался этой кнопкой, думаю, несколько раз в день.
Да?
Несколько раз в день, да. Да. Декстер, говорит Ваня Савов. Вань, ну, конечно, Декстер. Но все-таки я останавливаю это голосование. Вы хотели бы участвовать во внесудебных расправах или в отрядах по внесудебной расправе против наркоторговцев, торговцев оружием и террористов? Да. Вы хотели бы. 81%. 81%.
Все кровожадные. Какой
19% кошмар. Не хотели бы, нет. Нет, все-таки, видите, 19%.
Тимсон пишет, Даша испугалась.
Да, Даша испугалась.
Это правда.
Да. Про кнопку «Есть они мэти», «Трать смерти», ровно на эту тему. Про эту кнопку. Ну, не надо убивать ничего, просто нажимаешь на кнопку, правда? 63-й. Да, да, мне бы... Вдруг передумайте к вечеру. А, надо, чтобы делит подтверждался. Андрей Программист 1С. Надо, чтобы делит подтверждался через сутки, например.
Нет, это можно убрать в корзину,
смотри,
а можно...
Ты делитнула человека. Делитнула человека. И через сутки должна подтвердить. Через сутки должна подтвердить. А через неделю окончательно подтвердить. Из корзины. Почистить корзину.
Да вот в том-то и дело. Есть корзина, а есть шеф-делит. То
да.
есть, когда вы уверены, что все вот навсегда,
да.
то тогда
да.
шеф-делит.
Да, нет. Что, надо, чтобы этой опции не было.
Не было.
Наоборот, двойной делит должен быть. Первый это делит, потом через сутки тебя спрашивают, вы уверены? Do you really want to delete? Ты такой, yes. А тебе через неделю говорят, очистится корзина, вы уже не можете восстановить. Ты говоришь, ну хорошо. Вот так, через неделю. Но специально все равно выскакивает окошечко. Договорились? Денис, как большого гуманиста. Денис, здравствуйте. Денис, ну перезвоните, ну что ж вы. Денис из Самары звонил, я видел помеченный телефон. Вы знаете, что он потрясающего жизненного опыта человек. Да жить в Самаре само по себе испытание, согласитесь. А?
Да, вы рассказывали.
Жить в Самаре, можете себе представить? Там живут люди, и среди них Денис. Денис, здравствуйте, я вас представил как человека мужественного.
Да. Ну, на самом деле, для этого зачем стрелять? Это глупость как-то это. Для этого врачи есть.
А врачи? А как они действуют, врачи, скажите мне, пожалуйста.
Я ничего не знаю. Я ничего не знаю, ничего не слышал, но как-то я так одним ухом где-то как-то. Вот там кнопки есть, определенные кнопки там есть, определенные кнопки.
Ну что, зашивают так, скальпель просто... где-нибудь у человека в горле,
ну,
не
ладно,
знаю.
Ну что вы, зачем? Можно все проще сделать.
Ну как? Ну, я, например, попадает человек, ну смотрите, человек характеризуется негативно.
Ну, лекарство, ну не то лекарство пошло, не то лекарство.
Вену прямо, да? Вену?
Ну почему? Зачем? Аккуратнее надо.
В артерию.
Денис, у меня сейчас
артерию.
Начнется паранойя, пожалуйста. Ну, перестаньте.
В артерию сразу в мозг.
Вы боитесь, вы не бойтесь. Зачем?
Да вы не бойтесь, все хорошо. Мы вас не больно зарежем.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый день, капитан.
Да, здравствуйте, капитан.
Да, здравствуйте. Вот эти вот люди, которые 80%, по-моему...
Сейчас я скажу вам, 81, да, 81.
Да, 81.
Да. Ой.
Если кто-то из них пойдет служить в органы, ведь...
Это понятно, это умозрительно, да, тут... ну... В любом случае,
умозрительно,
да.
Все мы мечтаем там о царстве небесном, о рае на земле, и о вечной жизни, о вечной молодости, о самом несокрушимом здоровье и так далее.
Да.
Но здесь смерти был именно из сотрудников органов. Вот. А если мы, так сказать, пойдем по этому пути, я имею в виду, пойдем по пути, когда 80% возьмутся за ножи, молотки, и пойдут убивать всех, кто им не нравится, то мы превратимся в современные Филиппины, где президент призвал убивать наркоторговцев, и в первую очередь под видом наркоторговцев, вернее, в первую очередь одни наркоторговцы перебьют других наркоторговцев, вот, чтобы устранить просто конкурентов, и все. Поэтому этот путь, конечно, интересен для исследования, но на практике он приведет просто к войне всех против всех. А наркоторговля как была, так и останется.
Скажите, ну, нас удручает, вот я думаю, 80%, я пытаюсь их реабилитировать, нас удручает отсутствие справедливости. Мы точно это понимаем, что хорошие не вознаграждены. Нет. То есть, если ты... Отсюда я понимаю концепцию авраамических религий, которые говорят, что возрождены в ином мире, там все это понятно. Но мы понимаем, что это... Мы в это не верим. Значит, и мы понимаем, что в этом мире хорошие не вознаграждены. И нам хочется, чтобы плохих настигала кара. Вот все очень просто. Да.
Ну, если мы остаемся в концепции авраамизма, то плохих кара, несомненно, настигнет. Господь Бог-то, так сказать, не ермошка, видит немножко, да, как говорит русская
народная... Нет, это русская народная мудрость применяется именно к наказанию при нынешней жизни. Совершенно верно. Господь не Тимошка, видит немножко, да-да-да. Да.
Ну, хорошо. Но, тем не менее, поймите, если, опять же, мы вернемся к концепции авраамизма, то мне отмщение и аз воздам. То есть не судите, да не судимы будете и так далее, и так далее. Нет. Поэтому вот смотрите.
Мы разочарованы в деятельности сил добра и зла здесь на земле. Мы абсолютно разочарованы. Значит, и мы хотим сами вступить в отряды, которые будут воздавать добро и зло немедленно сейчас.
Да, иной раз хочется действительно начать вот прямо здесь, так сказать, творить добро направо-налево.
Да.
Вот, но недавно мы тут вспоминали господина Пелевина, и я, может быть, не точно, но попробую процитировать. У него в одном из произведений есть такие слова, что если как следует начать бороться за справедливость, то очень быстро превратишься в военного преступника.
Но это правда. Это правда.
Это правда.
Да, спасибо вам огромное. Но всякое время, поймите, я понимаю тягу людей к расправе, потому что не существует, как бы, хочется справедливости, а ее нет. Но ее нет, понимаешь, но нет ее. Ну, человек был хороший, все хороший.
А что значит хороший человек? Ну, плохой
старался, чтобы всем угодить, чтобы все было хорошо. На нем начали ездить, наконец, его потом. И потом, пожалуйста, его понесли на погост. Какой-то негодяй сидит и смотрит, и хохочет, как несут мимо на погост этого хорошего, понимаешь? И так далее. Такой справедливости нет, ее нет. Ну, ее нет.
Нету.
Вот что, царит несправедливость, да? То мы должны понять закон какой-то, существует моральный, мы хотим его восстановить. Как восстановить? В судах справедливость. Справедливости в судах нет. Мы это точно понимаем.
Поэтому мы линчуем.
В судах нет, конечно. Поэтому мы хотели бы линчевать. Хотели бы. Или участвовать в расправах, в несудебных расправах и убийствах. Вот в чем мы хотим. Участвовать в несудебных убийствах. Это же люди сказали. 81% слушателей хотят, участвовать во внесудебных убийствах. Определенно плохих людей, потому что они убеждены, что иначе эти люди будут вознаграждены за злодейство. Если они будут вознаграждены за злодейство, то, соответственно, переворачивается картина, критериальная картина добра и зла. Мы не понимаем. Понятно, да?
Да.
Мы не понимаем. Где вознаграждение за добро? На кой черт быть хорошим? Вот же чем мы живем, о чем мы страдаем. Новости.
Подъем. Обзор прессы.
10, почти 35 в Москве, это обзор прессы. Газета.ру пишет, как сэкономить триллион. Правительство отказалось от второй индексации пенсии в 2016 году. Ее заменит единовременной выплатой в 5000 рублей. Правда, получат ее пенсионеры только в следующем году. Отказавшись от второй индексации, Медведев сэкономил более триллиона рублей в ближайшие 3 года. Это следует из расчетов Минтруда. Определен самый обеспеченный автомобилями регион. На первой строчке Камчатский край, в котором на 1000 человек приходится целых 472 автомобиля. На втором, вы думаете, Москва? Нет, не Москва, а Приморский край, где на то же число человек приходится 437 машин. Последнюю строчку списка, кстати, занимает также регион из Дальневосточного округа, Чукотский автономный. 88 автомобилей на 1000 жителей. На третье место по обеспеченности легковыми автомобилями вышла Московская область, 347 штук. Ошибка ценой в 5 миллионов – это заголовок статьи в «Российской газете». В «Российской газете» важная новация защитит всех, кто обращается к нотариусу при покупке, продаже или обмене квартиры. Вступил в силу закон, который обязывает нотариусов застраховать свою профессиональную ответственность на сумму минимум в 5 миллионов рублей. Если он где-то ошибется в оформлении сделки, и кто-то из-за этого потеряет жилье, то пострадавших не будет, пишет «Российская газета». Все потери людям будут компенсированы. Подробнее об этом читайте на сайте «Российской газеты». 10.36, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8.
Чуточки экономики, немножко экономики. Губернатор Самарской области Николай Меркушин, помнишь, нам запомнился тем, что он купил себе бронированный Мерседес за 22 миллиона рублей.
Да, мне он этим, даже этим не запомнил.
22 миллиона рублей я запомнил. Ну, в любом случае, может быть, он сейчас оспорит, скажет, 21,5. Ну, более 20 миллионов рублей. В связи с тем, что руководить областью непросто. Я думаю, он прав. Слушай, интересно, между ним и работницей одного из предприятий, которая обеспечивает АвтоВАЗ. Угу. Там, скажем, АвтоВАЗ-агрегат, пошив АвтоВАЗ-агрегат. Они что-то шьют там для АвтоВАЗа. Ну вот, кройки шитья по вечерам немножко шьют, чтобы АвтоВАЗ как-то...
Сиденье?
Ну, не знаю. Значит, он это самое... У него произошел... Меркушин. А я сказал Меркушин, да? Простите меня, пожалуйста. Значит, самарский губернатор говорит с работницей. Вот послушайте этот разговор, это страшно поучительно. На самом деле, сейчас вы будете в восхищении.
Николай Иванович, да. Я бывшая работница многострадального завода «АвтоВАЗ-агрегат». Mm-hmm. Его дочернее предприятие, пошив «АвтоВАЗ-агрегат». Я хотела бы знать, когда нам погасят долги по зарплате? Уже пошел второй год, только было обещание.
Ну, что я хочу сказать, если вы с Тавком то не будете разговаривать, никогда. Никогда. Те, которые вас подогревают, просите у них.
Извините, конечно, я, по-моему, нормально говорю. Потому что уже второй год без зарплаты.
Да, я знаю. Вы знаете, вы послушайте, вы меня теперь послушайте. Вот когда в том числе американский посол, он приезжал для того, чтобы подогревать как раз этих людей, и потом месяц на весь мир их показывали. На весь мир. Люди без зарплаты. Мы понимаем. Мы заставили 160 миллионов рублей, 160 миллионов рублей, из денег, заработанных собственниками, которые пришли сюда 5 лет назад, из денег заплатить долги по заработной плате. Незаконно. Мы заставили незаконно. Понятно? Они могут и на меня в суд подать. На меня. На каком основании? Наверное.
Слушай, ну ладно, он хорош, правда хорош. Ну давайте чуть-чуть я перелесну.
Кого зарплата не проси, пока не продадут, не будет продано им.
Сейчас.
Из Москвы от старшего брата. Но вы платили 160 миллионов рублей. Всем автовазовцам, автовазагрегатовцам заплатили.
Ребят, ну скажите, что начало лучше. Мне кажется, вот видно превосходство интеллектуальное и во всем видно, что Меркушкин, самарский губернатор, на своем месте, конечно. Это жалкая, какая-то наученная, безусловно, наученная
послание
американскими
США.
Посланиями. Да, кормящаяся, жалкое шакалище у иностранных посольств, сотрудница какая-то.
Русский человек так не говорит, конечно. Да,
русский человек вообще таких слов не знает. Вот еще раз, начало диалога, послушайте, оно прелестно по-настоящему. Обращается к самарскому губернатору сотрудница предприятия «Пошив автовазагрегат». Говорю, без зарплаты. Ну, без зарплаты. А что, зачем ей деньги? Зачем ей деньги? Ведь она бы пропила, наверное, нет? Зачем она требует денег? Как это пошло, наконец.
Да нет, она просто
Николай
должна...
Николай Иванович, я бывшая работница многострадального завода «Автовазагрегат». Mm-hmm. Его дочернее предприятие «Пошив автовазагрегат». Я хотела бы знать, когда нам погасят долги по зарплате? Уже пошел второй год, только было обещание.
Ну, что я хочу сказать, если вы с толком то не будете разговаривать, никогда. Мне никогда. Те, которые вас подогревают, просите у них. Вы слушаете.
Извините, конечно, я, по-моему, нормально говорю.
Не, ну...
Потому что уже второй год без зарплаты.
Да, я знаю. Вы знаете, вы послушайте, вы меня теперь послушайте. Вот когда в том же американский посол, он приезжал для того, чтобы подогревать красоту.
Ну, она должна была по-другому говорить.
А как она должна?
Подскажите. Николай Иванович, дорогой вы наш...
Нет, брякнуться в ноги, мне кажется.
Дорогой
в ножки
вы наш, я
в
многострадальный
ножки,
работник нашего замечательного автоваз-агрегата.
Да.
Это замечательный завод.
А всегда самоуничижение должно быть самоуничижение.
Я недостойнейшая. Она говорит, это многострадальный завод.
Я недостойнейшая.
Нам очень нравится наша работа. Начать. Мы
деньги,
каждый нет, день
Николай,
ходим.
Деньги нам не нужны. Деньги
с
нам
восторгом.
Не нужны.
Нет,
мы
нужны.
Понимаем, что деньги требовать деньги нас заставляет американский посол. Американский посол. Так-то мы рады работать за бесплатно. Ну, Николай, мы думаем, может быть. Вот тут вот одеть ребенка к 1 сентября.
Да, конечно. Всегда
одеть ребенка к 1 сентября. Можно отпустить
один
отрез ткани, отпустите. Мы сами сошьем, бабушка сошьет где-то. Бабушка, правда, слепая. Ну, вы дайте, это может быть, микроскопчик небольшой или лупу. И бабушка под лупой сошьет. И отрез ткани нам дайте. И тушенку, Петеньку-то нашего кормить. А деньги нам не нужны. Деньги это вообще...
Ключевое.
Деньги
в этом...
придумали евреи. Зачем? Это ну, что да. вы, зачем? Это, конечно, ни в коем случае.
Ключевое должно было бы сказать. Николай Иванович, вы наша последняя надежда. Дорогой вы наш, вы единственный, кто может вообще что-то сделать в этой ситуации.
Да. Ну, это потрясающе. Слушайте, а какой тон надо было? Тон действительно был оскорбительный, как вы. Ну, вы сами слышите. Она
дерзко выступала.
Она дерзко. Она говорит,
уверенно.
Два года не платят зарплату, говорят. Все-таки в таком тоне. А как надо говорить с начальником? Здрасте.
Доброе утро, Сергей,
да.
Доброе утро.
Научите нас, как надо, доброе утро. Как надо говорить с начальником, чтобы не было вот этой дерзости паскудной, вот чтобы не
вы
было.
Вы знаете, я не хотел бы выступать адвокатом губернатора сейчас,
нет,
но, строго говоря, он же не является ее начальником.
Это безусловно правда.
Он является
правда.
Ее работодателем.
Безусловно.
Не должен был платить ей деньги.
Нет, да, он вступает в этот разговор. Он вступает в разговор. Если другим тоном скажут, то дадут деньги. Она же говорит, если будете говорить этим тоном, не дадим. Никогда.
Ну, здесь он, может быть, можно сказать, что выступает не как начальник, а как благодетель. Потому
вот.
Что он говорит, мы заставили их заплатить.
Там, раньше, как раньше.
Могли бы не заставлять.
Да.
Ну, как бы то ни было, конечно, все это...
Да. Денис, опять мы все-таки Самару подключаем. Денис, вы из Самары?
Слушайте, Самара,
как правильно говорить с начальством? Как правильно говорить с начальством? Чтобы не было...
Ну, его зовут здесь Коля Ваня его зовут, конечно.
Как это Коля Ваня?
Как?
Ну, Николай Иванович, Коля Ваня его зовут.
А так надо, да?
Он, конечно, здесь зажигает хорошо. В больницах тоже ни хрена ничего нет. Но говорить вы сами слышали, как он говорит. Ну, что здесь можно еще? Прокомментировать разве что-нибудь можно?
А можно как-то к нему обратиться так, чтобы он снизошел и прослезился? Все-таки вот научите, нам же нужен метод. Понимаете? Мы не собираемся менять систему. Мы собираемся подползти к начальнику.
Невозможно. Только через президента.
президента,
это невозможно.
Хотим лизнуть, лизнуть как-то удалым.
Нет, только через президента это бесполезно.
Удалой, это удалой, я бы сказал, удалой, богатырский, свободный поцелуй в попку. Какой-то такой, знаете.
Когда... Не пойдет, нет, не пойдет. Пойдет,
нет,
не
пойдет. Нет. Хотелось бы, а?
Фу.
Почему нет, ну почему? Ну все-таки хотелось бы изловчиться. И самым непримиримым образом, с удалью, с какой-то, может быть, такой-то
с восторгом.
С восторгом, с удалью, со слезами на глазах, смелостью, с мужеством поцеловать в попу. Ну как, мы не знаем. И так изловчишься, тебе говорит американский посол. И как по-другому изловчишься, тебе говорит опять американский посол. А как правильно? Научите меня общаться с начальством. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Роман, да.
Да, Роман.
Такое ощущение, что если бы мы все работали за еду, то было бы очень хорошо.
Вот за еду, причем за разную еду. За разную. Если расстарался, вот тебе кусочек, так сказать, там, рыбки. Может быть, какой-то на праздник красный. Нет?
Ну, нет, наверное,
нет.
Кашу.
Нет.
Кашу.
Нет. Кашу. Нет, посолить кашу на праздник, посолить. А так просто, простую. Правильно? Без масла. А на праздник с маслом. Вот это как-то, наверное, вот так должно быть. Смотрите, действительно за еду?
Да не за еду, а детям наранят, понимаете?
Что нужно человеку? Вот давай, что нужно человеку? Человеку нужно одеться, ну, от холода, правильно?
Да.
От холода и от срамоты, от срама одеться, да? И поесть. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Егор зовут.
Да.
Как нужно было обратиться к губернатору? Есть идея на этот счет.
Ну, давайте.
Дорожайший Николай Иванович, я, значит, работник там автовазагрегат. Понятно, что эти гроши, которые там нам надолжали, жалко, они нам не нужны, но вы понимаете, Николай Иванович, вы понимаете, это дает возможность всяким американским послам приезжать.
Вот, спасибо,
и
брат, все, воду. Все. Все. Вы с телевидения? Вы работаете на Первом канале?
Нет, я инженер.
Вот в чем дело. Вот подход. Гениальный абсолютно. Владимир Ильич, деньги нам не нужны, никогда не были нужны. Значит, но то, что вы не платите зарплату, может быть использовано американским послом для забрасывания грязью нашей любимой родины.
Именно, именно.
Боже, какой вы умный.
Да, профессионально.
Все, все, десяточка, десяточка, чемпион мира.
Да.
Все.
Браво, браво.
Николай Иванович, Николай Иванович, ведь используют враги эту информацию и раздуют по всему миру,
да,
Николай,
да,
Иванович,
да.
По всему миру. Да. Мы, конечно, готовы терпеть. Оно нам и не надо, потому что мы по всяким Парижам не ездим. И это считаем... Вообще зарплата, в принципе, вражеские происки, но вы же знаете, что некоторые условности мы соблюдаем, чтобы в глазах всего мира не выглядеть, знаете, совсем. Вот, поэтому, Николай, надо бы отдать... От греха, ведь прознают супостаты. Вот же в чем дело. И падет престиж Родины. И вот это, эх, мать, да чего ж ты правильную речь говоришь, а?
Да.
Да, даже поцелуй в попку надо заслужить, говорит 36-й. Не каждому позволено. Я писал об этом когда-то. Не каждому позволено искать блох в шерсти начальника. Это же, правильно? Ну, ты знаешь, да, вот никогда не наблюдала обезьянью стаю.
Нет, ну, да, в зоопарке, да.
Зоопарк. Но ты могла долго оставаться у обезьяньей клетки?
Да.
Да.
Ну, наблюдала.
Ты наблюдала, что не каждой самке, не каждому самцу позволено искать блох в шерсти вожака. Они же выкусывают блох. Они, что делают? Что делают обезьяны? Они подходят к вожаку и ищут у него в шерсти насекомых.
Не, ну вообще у них жесточайшая субординация.
Да, я знаю, знаю, конечно, конечно. Вот, и, значит, они подходят к вожаку и ищут блох у него в шерсти. То они ловят их вроде бы пальцами, обезьяны, ловят пальцами, большим и указательным, и выкусывает зубами, как она раскусывает, и так блохом, раскусывает, и так бросает брезгливо. Типа, знаете, они ее убили.
Ага.
Понимаешь? Теперь обрати внимание. Не каждому позволено подойти к вожаку и искать блох. О-о. Это надо заслужить.
Вот.
Это надо как-то себя проявить. Это надо, чтобы он не укусил тебя, когда ты начнешь за ним ухаживать. Понимаешь?
Да, с кондачка так не подкатишь.
Только альфа-самки, которые еще следят за очередью, кому позволено. Значит, не каждая может подойти там красным задом мелькать. О-о. Красный зад есть у всех. Красный зад есть у всех, товарищи. Не надо, не надо, значит. Но, простите, кроме красного зада, У девушки должны быть морально-политические качества соответствующие. Духовность какая-то, понимаешь? Не просто ж так.
Ну, с пиететом должно.
Да, нет, ну, и морально-политически все, все должно быть выверено. Она должна правильные мысли думать и все. И самцы то же самое. Это каждый начнет шастать. Нет, нет, так не может быть, нет. Поехали дальше. Бывший министр обороны Анатолий Сердюков возглавил два комитета ВОДК. То есть растет, человек растет по службе. И даже пошли слухи, что его ждет новое назначение. Что он очень полезный, действительно эффективный человек. Понимаешь?
Да.
На этот счет я хочу сказать. Либо мы заблуждались относительно Сердюкова. Он какой-то большой человек, по-настоящему интересный. Мы могли заблуждаться.
Могли. Это запросто. Первое.
А второе, это описывает испанская народная мудрость. «La hierba mala nunca muere». Что означает «говно не тонет».
А, спасибо.
Нет-нет, «la hierba mala nunca muere». Это значит, сорняки не умирают.
Вот муэра я бы зацепила.
Да-да-да-да-да-да. «La hierba mala» – это плохая трава, но сорняк. «Nunca muere» никогда не умирает. Понятно, да? Сорняки не умирают. И вот я хочу понять, все-таки, может быть, кто-то работал с Сердюковым. Расскажите мне, пожалуйста, бывший министр обороны Анатолий Сердюков набирает полет, высоту набирает, расправляет крылья. И я думаю, одно из двух. Либо все-таки сорняки не умирают, либо мы просто не понимаем ничего. Крутой, абсолютно крутейший парень. Абсолютно крутейший парень. Мы просто его оболгали. Так бывает. Бывает. Сколько плохих репутаций появляется из-за того, что человека оболгали.
Недопоняли. А если совместить все эти позиции? Ну, человек свой, системный, понятный, менеджер, возможно, успешный, возможно, ну, да. Правда, управленец. Но при этом, ну, вот да, вот случилось так в его жизни. Ну, что делать? Нет.
Про Сердюкова скажите, пожалуйста, какая точка зрения все-таки точнее? Когда вы видите возвышение Сердюкова, вы вспоминаете пословицу... Давайте проголосуем. Все-таки. Сейчас вы видите возвышение Сердюкова, возвращение Сердюкова. Сердюков расправляет крылья. Он назначен советом директора Сергея Ивановича, стал председателем комитета по стратегии, значит, директоров, при совете директоров, председателем комитета по кадрам, вознаграждениям в совете ОДК. Это оборонная двигатель строительная корпорация. И так далее, и так далее. Он набирает вес, он набирает рост, он набирает высоту. И человек растет. Скажите, пожалуйста, узнав об этом, что Сердюков растет и снова возвышается, вы вспомнили пословицу «дерьмо не тонет»? Или мы все-таки недооцениваем этого господина и зря репутационно его топим? Зря. Он на самом деле очень ответственный, хороший работник. Значит, вот вы вспомнили пословицу «дерьмо не тонет» 134-21-35. Или поняли, что мы неверно оценивали Сердюкова 134-21-36. 134-21-36. Вот чего больше? Давайте проголосуем. У меня сейчас 91 на 9. То есть 91 на 9, 93 на 7. Ну, давайте все-таки устаканим это голосование, потому что сейчас оно у меня трепыхается и носится вверх и вниз. Есть на этот счет другая испанская народная мудрость. «Anda por arriba y por abajo como el calzón de puta». Это имеется в виду.
Да, а? Ну вот и по последнему слову я поняла, что...
Нет, ветреница, uh-huh. Слово ветреница, да. Голосование ходит вверх и вниз, как трусы ветреницы. Вот так говорят по-испански. 92 на 8. Ну вот нет, устаканилось уже. Ветреница куда-то, знаете, да. Хорошо, секундочку. Сейчас я останавливаю это голосование. 92 на 8. 92 на 8, ничего не меняется, уже почти более 300. Более 300. Видите, мы перескочили, пошли к 500. Сердюков не тонет. Да, значит, при виде возвышения Сердюкова вы вспоминаете русскую народную пословицу «дерьмо не тонет». А нет, он все-таки действительно очень недооцененный, деловой, правильный человек. 8%. Нет, 92, дерьмо не тонет. Видите? Ну, как бы мне кажется, что, может быть, эти 8 знают правду. Вот эти 8. 92 заражены пропагандой. А 8 знают правду. Что это действительно большой деловой хватки и правильный господин. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Сергей, вот мне прям... Не знаю, в последнее время на все происходящее вокруг, я начинаю сомневаться вообще, что я русский. Я вот разговариваю с людьми, думаю, может, как-то вот, я вообще какой-то...
Ощущение, что вы иностранец. Да, иностранец. Почитайте Камю, на этот счет есть, у Камю есть работа.
Я не понимаю, что происходит. Вот смотрите, вот у нас, вот Сердюков, а какой у нас человек, как бы, из этой же команды пошел, скажем так, на понижение? Вот Фурсенко, там, Ливанов. Вот если у Люкаев у нас работает команда «Экономика», он как бы друг, соратник Чубайса, да, Гайдара. Если сам Чубайс как бы тоже, ну, неплохо себя чувствует. Вот такое ощущение, что у нас страна как огромный завод, да, директор завода есть, и 10 его заместителей. Вот завод, в общем-то, разваливается, там работает пара цехов всего. Рабочие не получают зарплату, все...
Ну, это как семья, какая-то семья.
Да, клянут этих заместителей, все знают, что заместители все воруют, да, что они подонки. Все рабочие клянут их, но они все верят, что вот директор завода, который всю эту жизнь, вот директор, да, и у него заместитель тоже всю жизнь...
Все это семья, но нельзя же отказаться. Ну что ж, залегка дедушку взять и куда его пустить? Да, на корм птицам, что ли? Алло, здравствуйте.
Ну, напоследок, Михаил.
Ну, Михаил, да, прошу
вас. Я в Сердюкове много раз, в самом начале, когда только началась эта вся ерунда, говорил об этом. Я знаю, я внутри сижу. Вот эта военная реформа, которая сейчас вот все восхищают, начал именно он, и начал очень жестко. Появилось топливо.
Спасибо, спасибо. Да,
летчики стали летать, убрал воровайку с продажи имущества, так?
Да.
Стал немножечко брать. Они брали 90% рыночной цены, а он брал 10% в карман. Значит, и действительно с него пошло. Более того, когда его на телевидении обсуждали, так?
Да.
Пригласили командующего бывшего, он давно на пенсии, забыл его фамилию, Кутаков, министр авиации военной. Он уже старенький, ему там 80. Его как авторитета. Цель программы была Сердюкова опустить ниже пояса. А он, видимо, пока сдал крики, он забылся. И ему говорят, ну как там в армии? Он говорит, вы знаете, так хорошо стало в армии. Летчики стали летать. Вот мне звонят командующие там эскадрильи. И вот раз камеру убирают, не точно.
То есть вы считаете, что на самом деле жертва репутационной какой-то войны Сердюков?
Конечно, конечно. Креатурность нашего президента, это, конечно, недостаточно.
Пожалуйста, сместите прицел в другую сторону.
Да, это светское слово.
То есть креатуру можно. Да.
У него повышенный уровень креатурности в его сознании. Он не может никого убрать, никого. А надо было, конечно, нет. Но Сердюков, я вас уверяю, выдающийся организатор, поверьте.
Вы знаете, я думаю, что это хорошо, на самом деле.
По 24 часа в сутки человек работает. Понимаете?
Креатурность – это хорошо. Может быть, благодаря этой креатурности мы с вами существуем до сих пор, нет?
Ну, вам сложнее, чем мне, потому что вас обвиняют в том,
во
что
всем.
Вы как бы...
Меня ни в чем не обвиняют. О чем вы говорите? Я на переднем крае...
Я просто... говорят, что вы продались, а я спорю.
Кто это? Куда?
Ну, там, власти. А я привожу пример Мирабо. О нем распространенный случай, что он продался Людовику. Он был богатый человек. Вот. А Сент-Бёв очень симпатично заметил. Нет, его не купили, ему платили. Это разные вещи.
О, Господи. Спасибо.
Михаил Сен-Бёв практически.
Спасибо большое. Значит, хорошо, товарищи, поехали в движение.
Подъем. В движении.
Сек. Поехали. 4 балла, ребят. Значит, что у нас абсолютно кошмарно? На МКАДе, нет. Ну, что везде плохо, но я говорю про абсолютно кошмарное там, где совсем густые стрелки. Например, условно говоря, стоит он перед Волколамкой МКАД, стоит, нет проблем. Но зато, например, из Павшинской поймы выезда вообще нет. Вообще нет и все, никакого. Вот. Потом перед Соколом то же самое на Волколамке. Новая Рига отвратительная. Красная, вся красная. Новая Рига красная. Но густота стрелок на Новой Риге не позволяет говорить об этом месте, как о самом драматическом в Москве. Что мы смотрим самые драматические места. Например, шоссе энтузиастов стоит так, что Новая Рига просто, так сказать, там детский сад, понимаете? Например, Кузьминки-текстильщики стоят так, что Новая Рига – это просто ерунда, понимаешь?
Нет, ну МКАД от Киевки до Варшавки, там 3 аварии, внешние.
Всего 3 аварии.
Все красное.
Нет, всего 3 аварии. Давайте научимся оптимизму, причем социальному оптимизму научимся. А? Всего 3 жалкие аварии какие-то. Ну что мы будем сейчас придираться? Это американский посол твоими устами заговорил. Понимаешь? Ну вот. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Ага, Сергей, добрый день.
Где едете, что видите?
Ехал, значит, в Шереметьево через Дмитровку через Грибки.
Да.
От Алтуфьева 1.5 часа. В Грибках вообще ад, адище.
Да, кстати, чтобы говорить о самых густых стрелках, я вам хочу сказать, что Ленинградское шоссе, еще там в Шереметьево еще как, а потом, зато после первого Шереметьева, все, даже перед первым Шереметьевым, все останавливается окончательно и стоит до Елина. Елина, есть такое? Если это есть на самом деле, то до него мертвая пробка. Мы пойдем и проживем ее.
Эту среду, 24 августа.
Подъем!